ваша жизнь, да, она же
сама жизнь.
Она наполнена тогда, когда у нас есть эмоциональные переживания по поводу яркости каждого события, так? Когда мы снимаем эту важность для того, чтобы меньше, может быть, переживать, то жизнь становится более такой нейтральной, спокойной. А некоторые люди говорят пресной. И вот здесь что, сам каждый человек выбирает, как ему жить? Или вот все какие-то условия нас толкают на определенный способ восприятия жизни?
Здесь надо понять, что сама жизнь – это игра. Игра, которую мы захотели очень давно, с самого начала нашего существования. И чтобы игра происходила, нужно в ней, надо в ней проявляться. То есть нужно иметь какие-то ориентиры, иметь какие-то желания, потому что игра без этого всего не может существовать. Любую, возьмите игру, у нее есть обязательно игровая цель. Или это цель там, забить мячи, или поставить мат сопернику и так далее. Но все равно есть какая-то мотивация, которую нужно раскрывать в процессе игры. То же самое и в жизни. Мы пришли сюда получать удовольствие, получать наполненность, раскрываться. И раскрываться можно через какие-то игровые цели, которые мы ставим для себя в своей жизни. Кто-то захочет реализоваться в творчестве, кто-то захочет стать бизнесменом, кто-то политиком, кто-то спортсменом. Но это не важно, потому что главная задача игры – это доставить удовольствие. То есть мы должны чувствовать наполненность от включенности, от той легкости, которая проживается в процессе игры. Вот. Ну и от того, что мы можем радовать других участников. Это такая немаловажная деталь во всем этом действии. Вот. Когда мы говорим о необходимости уменьшить значимость, чтобы было понятнее, перекладываем это на обычную пример с игрой. Убрать значимость – это значит не цепляться за происходящее. Вот, допустим, игрок в футбол пытается забить ворота, и у него что-то не удается, то ли мяч отобрали, и он сразу впадает в истерику. Вот буквально... Может, полнедели назад был чемпионат хоккея юношеского, молодежной сборной. Угу. Так получилось, что вот у меня попал этот канал на экране, и проигрывают наши спортсмены финнам. И видно, вот они дети, вот сколько им там, им может быть по 17-20 лет, 23, мальчишки. И они плачут, понимаете? Почему плачут? Все, финальный свисток им прямо на последнюю шайбу заколачивают.
Дополнительного времени вообще.
Да, видите, смотрите, люди зацепились, то есть дети. Зацепились за победу. Могут ли они насладиться игрой? Они не могут ей насладиться. Для них это трагедия, они проиграли. Несмотря на то, что это второе место. То есть это очень неплохой результат. Тем не менее. И представьте, что наша жизнь, она такая же. У нас очень много побед, поражений. Если мы слишком значимость придаем победе, у нас будет сильнейшая внутренняя удовлетворенность и страдание того, что не всегда эта победа обретается. Поэтому... Значимость, если чему-то в игре придавать, это получение радости от самой игры, красоте игры. Вот ты наслаждаешься самим действием, а не тем, что ты в нем обретаешь. Потому что в игре то, что ты обретаешь, это не важно, по большому счету. Выиграешь ты этот чемпионат или... Еще в чем-то победишь. Но какая разница? Ведь ты должен чувствовать от этого удовлетворенность. А если ее нет, то зачем тогда игра? Понимаете? И нам очень важно разобраться и правильно выставить приоритеты в нашей жизни. Жизнь ради жизни, а не ради каких-то второстепенных игровых побед или целей, которые мы неизбежно будем ставить, потому что без них игра невозможна.
Хорошо, я могу задать вопрос?
Да, конечно. В продолжение.
Вот, допустим, вы говорите, да, вот дети зацепились, да? А если вы слушаете красивую музыку, которая вас будоражит, от которой вы плачете, или там спектакль, или какая-то картина, здесь тоже получается зацепка?
Да.
То есть мы не должны так реагировать эмоционально?
Вы знаете, с приятными вещами здесь немножко проще. Вот. Но, тем не менее, в них тоже таится опасность. Потому что чем человек сильнее хочет получать удовольствие, наслаждаться, радоваться, тем болезненнее он воспринимает все, что этому препятствует.
А если у него просто состояние психики или нервной системы таково, что он вот слишком чувствительный, ему нужно освобождаться от этого?
Это не психика, это повышенная значимость своим каким-то ориентиром, идеалом, ценностям, интересам. То есть вот эти игровые цели, они не должны слишком подниматься. Чем сильнее ты поднимаешься, тем болезненнее ты реагируешь на все, что этому не соответствует. Это, можно сказать, самая большая проблема в нашей жизни. Мы повышенную значимость придаем всему. Вот, допустим, человек хочет, чтобы вокруг него была гармония, красота, там, уважение, любовь и так далее. Это здорово.
Идеал
такой. Но если он цепляется за эти принципы, все, что хоть немного расходится с ними, он будет, его просто будет это все выводить из себя. И он свою жизнь превратит в кошмар. Он будет раздраженный быть на все, цепляться по любой мелочи, по там, совершенно каким-то неважным деталям, но это его будет как минимум порождать напряженность в его душе, а как максимум он будет просто взвинченный ходить. Почему? Он зацепился. То есть, конечно, это здорово, и мы должны стараться через себя, через свою жизнь вот эти идеалы воплощать, но нельзя требовать от других.
Нет, это понятно. Ну, допустим, я как бы в один из примеров человек вот смотрит на спектакль, который его потряс. Он эмоционирует там, на уровне, я говорю, слез, просто вот такое перевозбуждение, а потом он может выйти, и все это сглаживается.
Да, ну вот когда цепляний нету больших, допустим, мы не цепляемся за просмотр чего-то прекрасного, да? Вот. Это вот в этом случае. А вот возьмите другой случай, чуть-чуть другой, да, вот немножко отличается. Человек в предвкушении, что вот сейчас будет какое-то прекрасное, там, не знаю, событие, пусть это будет спектакль, пусть это будет удивительный фильм, и все ему говорят, он такой замечательный, он просто вот лучше всех. И он вот в предвкушении таком приходит на фильм, и его вот ожидание, которое он решил получить, его нет. Да, фильм может хороший, но он не соответствует тому, что он себе в душе нарисовал. Что он будет и чувствовать?
Разочарование.
Сильнейшее разочарование. Ну что делать, да. Но это как бы мелочь, потому что ну, мы ведь понимаем, что это не такое уж главное событие в нашей жизни. Но перенесите на все остальное. Ведь очень много разочарований, потому что мы проецируем какие-то ожидания на происходящее или на то, что должно произойти, на людей, на их качества, на их способности и так далее. И это проекция, потому что есть эта значимость. То есть, если бы не было значимости, ты бы никогда не проецировал ожидания. Ожидание – это как следующее звено, которое идет после значимости. Значимость, ожидание и следствие – это разочарование. Потому что очень в редких случаях те ожидания, которые мы имеем, они осуществляются. Но когда значимость невысокая, ты думаешь, ладно, фильм так не такой, как хотелось, не такой, как ты ожидал, но не так важно. Значит, в другой раз, наверное, повезет больше. Значимость невысокая к фильму. А возьмите, человек хочет связать свою жизнь с другим человеком. И у него есть ожидания. Он рисует, как они будут до конца жизни ходить за руку, обнимать друг друга, любить друг друга. Вот. И вот человек просто вот на подъеме. Но это часто случается, особенно с молодыми людьми, которые вот еще ничего не пробовали в своей жизни. Они вот в такие романтики. У них все там в душе, в цветах, в красоте и так далее. И тут начинаются бытовые будни. Семья, взаимоотношения, работа, дети. И он понимает, что ну не то, что он ожидал. Вот если он сильно за это зацепился, конечно же, в большинстве случаев такие отношения разрушаются. Если он не проецировал, а он думал так, ну, вот раз мы взялись с тобой за руки, ну, просто пойдем, будь что будет, просто я буду держать тебя всегда в своем сердце. Нету проекции, нет ожиданий, значимость каким-то событиям не прорисована, не прописана. Соответственно, человек, сталкиваясь с трудностями, у него нет уже заранее ожидаемых результатов, поэтому он с ними легко справляется и идет дальше. То есть он в душе не испытывает ни разочарования, ни обид, ничего.
А насколько была бы интересна тогда такая жизнь, если там нет ни эмоций, ничего? Так вот, твоем твоем.
Она была бы замечательная. Вот возьмите детей. У них нету к чему-либо значимости. Ну, потом она, конечно, начинает формироваться.
Ах ты, есть?
Вот это ах ты, потому что нету ожиданий. Любое событие, любое вот действие в твоем окружении, оно вот вызывает восторг, потому что ты не проецировал, что этот будет таким-то, это будет таким-то. Понимаете, а вот когда человек наивный, как ребенок, он действительно живет такой во всем. Он там смотрит на лепесток, или на упавший листочек с дерева, он им восхищается, он увидит еще какую-то мелочь, он еще чем-то будет восхищаться, потому что для него жизнь – это непрерывное восхищение самим, самой красотой жизни, во всех ее красках, во всех ее там, многообразии, проявлений и так далее. Вот это действительно такая очень замечательная и наполненная очень яркими, светлыми переживаниями жизни.
Но и за эти светлые переживания мы тоже не цепляемся. Мы проживаем, позволяем им так протекать.
Вот именно.
Через себя.
Потому что если ты увидел что-то, восхитился и думаешь, это так здорово, это меня так захватило, давай-ка я буду постоянно
повторять.
Такие да, ощущения повторять. Он привязывается к объекту своего восхищения. Он его старается притянуть к себе, чтобы он был всегда рядышком. Он начинает за него бороться, если он вдруг либо сам уходит, либо его переманивают, понимаете? Все, ты уже не можешь наслаждаться, даже если объект будет при тебе, ты его будешь смотреть ему в упор, в глаза, контролировать каждый шаг, каждый вздох. Ты не можешь уже им насладиться.
И ты будешь мучиться сам.
Мучаешься сам и мучаешь то, что ты, за что ты вцепился и таким жесткой хваткой держишься.
Момент есть такой. Вот если ты повторяешь то, что тебе нравится, вот, не знаю, все так устроены или нет, и вопрос, почему мы так устроены? На какой-то момент то, что тебе нравилось, оно становится привычным, а потом хочется уже это двинуть его. Это вот первый вопрос, все ли так устроены, и второй вопрос, вот, правильно ли
это? Это не то, что мы устроены, это следствие определенных подсознательных процессов. Здесь есть вариант знак плюс, а есть вариант знак минус.
Галь, уже идут занятия.
Почему нам надоедает одно и то же хорошее?
Да, смотрите. Когда этот случай раскрывается в позитивном аспекте, когда ты что-то испытал, ты включил его внутренне, в пространство Я, то есть ты ощутил вот это переживание, эту энергию, и она для тебя уже понятна и знакома. И, естественно, в будущем ты не будешь ей так восторгаться, это как уже, как словно это продолжение тебе. Допустим, человек приобретает какую-то новую вещь, очень дорогую, он с ней восхищается, она его так радует, допустим, мобильный телефон. Но когда он пользуется им, он настолько привыкает, что этот телефон всегда рядом с ним, это продолжение его, он помогает ему общаться, помогает ему каких-то решений других задач, что чувство разделенности, оно уходит. И за счет того, что раскрывается единство, то есть это как вот, мое, как часть меня, оно уже не может вызывать вот эти чувства, которые были в начале. То есть за счет включения в пространство Я и раскрытия единства. То же самое человек. Вот если пара живет в гармонии, в согласии, в любви, у них вот эта яркость чувств, которая была в начале, она уходит. Они настолько ощущают себя одним целым, один только подумал, другой уже несет или делает что-то. То есть вот эти вот яркость от восприятия, от первого контакта, его уже нету. Потому что это не первый контакт. Ты приблизил объект своей любви настолько близко, что ты уже как единый с ним. Потому что яркость эмоции, переживания зависит от того, насколько объект отдален. Чем более отдален от нас объект, от нашего психологического пространства Я, тем ярче переживание. То есть, чем больше разделенность, тем ярче переживание. И вот эта яркость нас заставила входить в разделенность и из-за этого испытывать ограничения и в конце концов страдать.
Вот если к парам перейти, получается, для того, чтобы в отношениях яркость присутствовала, то надо периодически отдаляться и...
Нет, вот в том-то и дело, что сохранить. Когда ты живешь с человеком, ты уже понимаешь, что тебе не нужны вот эти вот яркость чувств, которые раньше восхищала.
А что нужно?
Нужно глубокое понимание. И вот возьмите таких людей, которые вместе уже находятся достаточно большой промежуток времени, причем их совместное сосуществование гармонично, им очень комфортно без этой яркости. Очень комфортно. Потому что у них есть большее, у них есть единство, у них есть мгновенное понимание, чувствование друг друга.
А как тогда с теми людьми, которые на протяжении, допустим, 30 лет жили друг с другом, и все было прекрасно, а потом вдруг раз и разошлись?
Потому что у каждого были свои ожидания. Из-за этих ожиданий...
30 лет ожиданий?
Да. Представьте, что он эти ожидания... имеет в душе и ждет. И ждет, что, возможно, не когда-то осуществится. И он ждет там 5 лет, 10 лет, 20 лет. А потом он говорит, нет, я уже больше не могу. Это как вот мы автобус ждем, а рядом маршрутки. И ты знаешь, автобус дешевле, например. И ты ждешь этот автобус, ждешь. Уже никак он не хочет идти там, ладно. Плюну на автобус, сяду на маршрутку, быстрее доеду. Пусть дороже, но быстрее. Это пример, что человек, не осуществляя свои ожидания, уже дальше не может смириться с этим. И разрывая отношения, ищет другого человека, который сможет дать ему то, на что он как-то когда-то давно себе поставил такой же ориентир.
Те мужчины, которые, я же просто образно говорю, да. Которые, прожив там 30 лет со своей женой, уходят к молоденькой девочке. Это что здесь в данном случае?
Да, вот то смотрите. Да.
Ожидание, хочется нового чего-то, да. Молодого. Да?
Вы знаете, я вот, к сожалению, хотел распечатать, я написал небольшую статью именно о взаимоотношениях. Буквально там брошюрка, несколько листочков. Вот. Я там раскрывал этот аспект достаточно глубоко. Дело в том, что у мужчин и женщин разные ожидания друг от друга. Вот у мужчины ожидания, они связаны прежде всего с состоянием женщины. Он хочет наслаждаться ей, он хочет видеть ее легкой, жизнерадостной, такой наполненной, смеящейся и так далее. И вот так получается у большинства. Ну, конечно, мы понимаем, что жизнь, разные трудности, условия, но тем не менее мы во взаимодействии с, там, друг с другом, с семьей, вот этот весь быт, он схлопывает сильно. И женщина теряет вот эту легкость. Она, собственно, она тянет к себе только этой легкостью и жизнерадостностью. И когда мужчина, рассматривая свою любимую женщину как вдохновительницу, что он просто, она появляется вот в комнате, все, у него уже сердце раскрывается, у него уже душа поет, просто он видит свою возлюбленную вот такой. Вот. И тут он чувствует, что от нее вместо легкости транслируется неудовлетворенность, такое вот мрачное расположение духа, ну и так далее. И он хочет ей восхищаться, чтобы самому, будучи наполненным, там, творить, созидать, что-то делать и так далее. Ведь не зря говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит любимая женщина, которая его вдохновляла на каждом шаге его жизни. Потому что фактически успех не его. Успех тот, кто его поддерживал и в трудную минуту, и, может быть, в секунды триумфа и так далее. И вот когда он не получает вот это ожидаемое, которое он с самого начала хотел иметь, естественно, он хочет, чтобы как-то изменилось его жизнь, чтобы его кто-то вот мог поднять, вдохновить, наполнить. И тогда он решается на такой шаг. Потому что если он продолжает жить в таком, ну, с человеком, находящимся в заниженном, схлопнутом состоянии сознания, он сам удручается. И у него и дела не идут, и фактически жизнь действительно становится такой пресной, безвкусной и серой, однобокой.
Ну, женщине ведь тоже нужна эта поддержка, не правда?
Совершенно верно.
А если мужчина ее не поддерживает так же, как она может его поддержать?
Когда она его поддержит, он в знак благодарности, да, вот наполнившись этим состоянием, он начинает делать все для нее, носить на руках, дарить подарки, ну и так далее. И поэтому вот не только это мое мнение, а многих психологов, что ключевая роль в семье в руках женщины, потому что она вдохновительница. Она может ничего не делать, но если она вдохновит мужчину, он будет ей бриллианты приносить каждый день. А если она не сможет вдохновить, ну тогда им придется вместе вот жить в таких вот отношениях неудовлетворенности, претензий, упреков и так далее.
Вот тогда вопрос, а как женщине брать это вдохновение, которое является первопричиной? Значит, ей нужно откуда-то из пространства.
Вы знаете, у женщин очень много талантов в том, чтобы это вдохновение брать из ниоткуда. Очень много.
И из стихии, из природы.
Ну, не то, что из природы. Просто у нее склад сознания, ну, скажем так, ее внутренняя особенность, она вот изначально располагает к тому, чтобы пребывать в этом состоянии. Почему вот именно мужчины, да, тянутся к молодым? Потому что вот молоденькая девушка, вот посмотрите, практически процентов 80 девчонок, они вот как такие вот благоухающие цветочки, они радостные, наполненные, легкие, потому что у них, не знаю, с природы это идет. Конечно, и очень много ребят таких светлых. Вот. Но я думаю, что вот именно предрасположенность больше у женщин вот к такому легкому состоянию.
Но проходит время, и эти девочки становятся как и мы.
Потому что она забыла, что ей важно оставаться цветком. Даже если возникают какие-то трудности, возникает необходимость решать семейные задачи, детей воспитывать, она должна делать это все вот в этой легкости. Вот мы можем видеть там, в фильмах или читать в книгах, что раньше все делалось песней. И вот показывается, что там крестьянки убирают или урожай по дому там что-то делают, и все с песней. Почему? Им надо вот эту легкость поддерживать, потому что, а кто еще вдохновит своих мужей, чтобы они могли с утра до вечера там на этом поле отдавать все свои силы? Если у них не будет вот такая внутренняя, моральная, да, там, духовная поддержка, они не выдержат просто от физического, тяжелого физического труда. Потому что действительно, чтобы прокормить семью, мужчинам приходилось очень много вот, в те времена физически работать, очень много. Поэтому вот, в данном случае песня, она вдохновляла, она помогала обесценивать вот эту рутину. Потому что если ты придаешь ей значимость, все, ты просто в ней увязнешь, как в болоте. И вот интуитивно чувствуя, что песня помогает тебе убрать эту значимость, легко ко всему относиться, они чувствовали и наполненность, и радость, несмотря на то, что, конечно же, те условия жизни очень сложно сравнить с нашими, где степень удобства и комфорта вырос на порядок, во много раз.
Получается, главное женщине не забывать о своем вот этом вдохновляющем импульсе, значении, которое есть.
Понимаете, так сложилось, да, в нашем жизни, в нашем существовании, как людей, что эта роль была отведена женщине. Вот если бы наоборот, если бы женщина была добытчицей, да, а мужчина по хозяйству, тогда роль должна быть поменяться. Почему? Потому что тот, кто больше... Да, в тылу его моральная роль в моральной поддержке начинает возрастать. Понимаете? То есть вот вы можете даже взять пример, может у вас есть либо знакомые, либо вы слышали о таких людях, где действительно женщина-добытчица, ну сейчас это не редкость, да, когда женщины уходят и в бизнес, и в политику, и у них хватка там гораздо лучше, чем у их мужей. Но здесь теперь наоборот. Муж должен ее вдохновлять, чтобы она, как добытчица, могла чувствовать вот эту какую-то поддержку, чтобы продолжать то, чем она занимается.
Ну и вот тут вопрос, что не у каждого мужчины вот от природы есть этот импульс вдохновлять.
Вы знаете, даже если у него не было этого импульса, он будет чувствовать, что он вынужден быть для нее вот такой опорой.
Когда происходит перекос, не каждая женщина понимает это. Понимаете? Я могу судить по своему примеру своего сына и его жены. Она стала бизнес-вумен. И она просто увлеклась бизнесом. И мужчина для нее, а сын делал как бы все, чтобы в доме хорошо. Перекос произошел.
Вы знаете почему?
Предназначение есть, наверное, все-таки одно.
Перекос происходит потому, что чувства друг к другу, теплые, сердечные, охладели. Если бы они не охладели, никакая бы женщина не ушла в работу. Почему? Уход в работу – это ее как бы защитная реакция. Она же должна чем-то вдохновляться. Близкий человек ее не вдохновляет, потому что чувства охладели. И она начинает уходить в внешнее проявление.
Я не согласна, потому что есть такие как бы женщины, на самом деле, которые просто на сегодняшний момент предназначены для бизнеса. Они хотят быть и женщинами, и бизнес-вумен.
Вот. Если она и женщина, и бизнес-вумен, ее чувства будут такие же теплыми, как если бы она не была бизнес-вумен. Потому что мы все нуждаемся не только во внешней реализации, там, не знаю, в любой деятельности, а прежде всего мы нуждаемся во внутреннем раскрытии. И если человек этого внутреннего раскрытия не получает от близкого человека, вот эту вот поддержку, эту теплые чувства, ему нужно искать это в чем-то внешнем.
Значит, ожидания разные.
Вы знаете, у нас у всех есть сильнейшее желание быть счастливым, быть наполненным. И вот, значит, такая картина. Есть семья, взаимоотношения в семье. Есть работа, ну, можно еще добавить увлечения. Вот, даже вот себя можете взять, попробуйте из этих трех выбрать то, что вас больше вдохновляет. Что вас будет больше вдохновлять и радовать? Вот туда человек и идет. Если ему хорошо с близким, он будет на работе, он может там выкладываться, создавать, творить, созидать. Но куда он будет бежать? Домой. Потому что ничто не наполнит, никакие дела, никакие внешние, даже творческие там, самовыражения, так, как тебя наполнит близкий человек. Вот потому что близкий человек, он транслирует столько тепла, ты не получишь это тепло от каких-то внешних вещей. Потому что в внешних вещах нету сердца. Сердце есть только в человеке. И вот он настолько может тебя в душе вот расправить твои крылья, что твоя работа станет продолжением твоей любви.
Понятно, но если приоритетом становится бизнес, в итоге человек, потом проходя какое-то определенное время какое-то, да, начинает понимать, что суть-то состояла в другом.
Совершенно верно.
Предназначение женщины все-таки прежде всего семья.
Да.
Но это проходит время, а для начала, что бы ты ни создавал, что бы ты ни делал, получается, что при начале карьера, потому что там ты звенишь, там ты светишься,
да.
Там ты в тонусе, там тебя обожают.
Обожают, но тебя не любят. Обожают, но не любят.
Ну,
там нету
кажется,
тепла, да. Сердечности.
Но сначала это кажется, что да, все, я все могу.
Вот
я
именно.
Все.
Потому что независимо от того, мужчина либо это или женщина, мы все хотим вот этой сердечной теплоты. И поскольку в нашей жизни так повелось, что мужчина все-таки добытчик, да, женщина больше его тыл, поэтому раскрываться и нужно через вот эти близкие, теплые взаимоотношения, независимо ни от чего.
А вот как сделать, если они начинают охладевать? И, допустим, внешне это еще никак не выражается, но, допустим, женщина это уже почувствовала. И вот у нее может возникать там чувство волнения или паники, которое не способствует радости.
Конечно.
Что ей делать, если она почувствовала это охлаждение и хочет что-то исправить, но она не знает как?
Вы знаете, очень много факторов, которые заставляют ее охладиться. Но прежде всего, опять же, мы возвращаемся к тому, что это повышенная значимость чему-либо в отношениях и цепляние за то, что ты хочешь получить то, что ты ожидаешь. Значит, прежде всего мы должны начать именно с этих первых звеньев.
Ожидания убрать.
Убираем ожидания, уменьшаем значимость. И смотря глубже, смотря не на человека, его способности, его интеллект, его там, таланты и так далее, или наоборот, на его недостатки, смотри в душу. То есть видь в нем потенциал, видь в нем красоту, даже несмотря на то, что внешне он может быть и грубым, и иногда там, негармоничным и так далее. Вот как мама смотрит на своего капризного ребенка, но видит в нем там, в будущем это замечательного сына, который будет и любить, и заботиться, и так далее, и так далее, и так далее. То есть видеть его потенциал, видеть его возможности, его души. И когда человек привыкает видеть эту глубину, он не обращает внимания на внешние недостатки и вдохновляет его на раскрытие. Когда его сердце наполнится, раскроется, он отблагодарит всем, чем только возможно.
То есть скажи так, что несмотря на то, как он проявляется, она видит в нем вот эту потенциальность. Все равно я знаю, что ты что... замечательный, ты меня любишь, я тебя бесконечно люблю. И я в это верю. Тут это сила веры еще получается.
Да, в том числе, А иначе никак.
А если он ушел, этот человек, несмотря на то, что вот...
Можно ее ищите другого?
Сейчас, давайте.
Можно я?
Давайте.
Здесь нужно еще понимать грань, где идет жертвование себя во имя отношений, а где идет действительно отношение. Да. Просто бывает мужчина, да, он же все равно охотник, как ни крути, мы живем в материальном мире, и вот эта вся вот гармония, душевность, да, она важна, но мужчина иногда хочет завоевать женщину. Поэтому все равно женщина должна иногда играть и думать о себе, но в этот момент наполнять. Я вас правильно понимаю?
Да, есть такие ситуации, когда человек, ну, мужчина, проявляет грубость. Вот. Но опять же, почему эта грубость возникает в отношениях? Потому что у него много ожиданий, то есть у него... желание наполниться вот этой мягкостью, этой теплотой, любовью, а в его жизни может этого не быть очень долгое время. И особенно вот возьмите просто вот, со стороны посмотрите, кому присущая грубость сильнее всего. То есть людям, которые вот, чем-то недовольны, неудовлетворенные,
закомплексованные
и так далее. То есть у них настолько сильнейшая вот эта потребность в тепле, в сердечности, что они на него набрасываются. Это как голодный. Вот не дадите человеку кушать 2 недели, он не сможет себя сдержать, просто взяв ложку и, как обычно, покушав, он на нее набросится. Он будет запихивать ее себе вот в рот и жадно проглатывать, даже не успевая проживать. Это жажда. Конечно же, если женщина вот свою жизнь с таким человеком связывает, ей нужно понимать эту проблему. И, соответственно, она должна быть настолько для него вот полностью, всем сердцем, чтобы эта жажда как можно быстрее что ушла. Если она будет дистанцировать себя, это как, знаете, голодному, ты ему подсовываешь тарелку, да, но ложишь очень мало. Но тем не менее у тебя и целая кастрюля с едой. Он видит тарелку, но он не на тарелку будет смотреть, понимаете? Он будет смотреть на кастрюлю. Он ведь голоден, он хочет есть. Поэтому здесь нужно быть вот бесконечно открытым, бесконечно искренним и любящим. И тогда человек, видя, что у него этого много, даже если он там не сможет это все съесть, да, это разумеется, вот, после нескольких вот, таких ложек любви, открытости, искренности, он успокаивается. Даже если он еще не утолил свою жажду, но вот это вот понимание, что это всегда с ним, это рядом, и оно никуда не уйдет, она вот эту вот грубость начинает рассеивать. И в этом величайшая сила вот женщины, насколько она может очень глубоко и основательно, или как сказать, кардинальным образом повлиять на мировосприятие мужчины, превращая его из... Не знаю, может быть, такие слова тоже покажутся обидными для представителей мужского пола, но тем не менее, что из получеловека такого одичавшего он становится не просто носителем всех прекрасных качеств, света, любви, но и он раскрывает себя, вот весь потенциал, творческий потенциал, ну, в разных сферах жизни.
А вот этот момент вот был затронут, что мужчина завоеватель, охотник, и что ему хочется вот охотиться и побеждать. Вот с этим как?
Понимаете, ну, у нас опять все вот возвращается к значимости. Возьмите те условия, в которых раньше человек жил. Вот отмотаем 100 лет, 200 лет, 300 назад, когда он действительно был охотником. Острота добычи пищи, создание условий комфорта было очень сильно, потому что люди жили и впроголодь, и в нищете, и в других условиях очень некомфортных и непригодных порой для жизни, просто даже для жизни, не говорим уже о радостной жизни. Естественно, вот это вот борьба за выживание, за хоть какой-то кусок хлеба, это было вот подобно тому, как сейчас происходит в животном мире. Вот ты должен отобрать кусок, и ты ни на что не смотришь, ты его должен отобрать. Сейчас наша жизнь очень сильно изменилась. И, конечно же, вы видите, что формы добычи, но это уже не добыча, а обретение вот, удобств, комфорта для своего существования очень сильно изменились. И взаимоотношения тоже сильно изменились. Та грубость, которая была присуща еще совсем, вот, может быть, 20, 30, 50 лет, она уходит. Уже люди больше договариваются, больше проявляют внимательность, более проявляют уважение друг к другу. Потому что эти качества подсказывают, что если ты уважителен своим партнерам, уважителен там, со своими клиентами и так далее, тут в разных можно областях это применять, ты получаешь большую от этого пользу, больше уступок, больше компромисса, больше шагов навстречу, это выгодно. То есть быть мягким, быть гармоничным, быть уважительным, это становится нормой, потому что это гораздо лучше способствует достижению своих целей, какие бы они ни были. И вот вы увидите, что среди успешных людей очень многие, большинство из них внутри и мягкие, и добросердечные, и открытые, и так далее. Вот пообщаться с таким человеком очень приятно. И только лишь благодаря своей открытости и мягкости он настраивает людей в отношении себя позитивно. И тем самым достигает какие-либо результаты от такого взаимодействия.
Можно мне задать вопрос? Скажите, пожалуйста, вот немножко другой опер. Как вы относитесь к какому, не знаю, постулату, какому-то, да, что человек свои серьезные грехи отрабатывает на семи поколениях? Я сейчас уточню, да? Значит, у моей тети, да, она вышла замуж за сына НКВДшника, у которого, у него много было грехов, это мы знали точно. Наверное, убитых людей. И, вот уже прошло много лет, его давно нет, конечно, но Я просто смотрю на семью своей тети, ее дети, ее внуки. У всех проблемы очень тяжелые. И вот у меня вопрос, как вот сегодня мы можем излечить эту тему, помочь этим людям, вот я лично, как попробую эту, молясь за тех, кого убил этот человек. Но судьбы у всех складываются очень тяжело. Очень.
Вот какое мое мнение? Конечно, взаимосвязи есть, но они не прямые. То есть они косвенные. Все зависит исключительно от самого человека. Есть множество примеров, где у родителей тиранов, таких очень авторитарных диктаторов, были просто потрясающие дети. И с потрясающей судьбой, очень светлой, и прекрасной. Ими восхищались очень многие. Вот. Почему это происходит, вот, нам кажется, что какая-то связь между родителями и детьми. Да, такая связь есть. Дело в том, что мы ведь притягиваемся друг к другу по принципу соответствия. То есть у нас должно что-то быть общее, чтобы переродиться в семье у такого человека. Возможно, какие-то общие интересы, какие-то общие взгляды. Возможно, в прошлой жизни эти люди общались, взаимодействовали, вот, и так далее. А бывают еще и другие причины, когда ты притягиваешься не потому, что в этом человеке тебе что-то привлекает, а бывает так, что он для тебя сделал что-то хорошее. Вот бывает так, знаете, как милость такая, да? Человека очень жесткого, авторитарного, вот он проявил милость и сделал что-то человеку приятное. Может быть, очень хорошее в жизни. Может быть, он его даже спас. И у этого человека возникает в душе сильнейшая благодарность. И он думает, как же я могу тебя отблагодарить? И неосознанно воплощается в семье, ребенком, чтобы заботиться, любить, и так далее. Конечно, эти отношения будут непростыми, очень непростыми. Но, тем не менее, человек будет чувствовать тепло и любовь к своим родителям, даже несмотря на то, что они вот не всегда гармоничны или не всегда мягки с ним. Что касается вашего случая, конечно, здесь уже пытаться разбираться, как, почему ребенок притянулся в семью, я думаю, что уже нет большого смысла. Надо пытаться понять, а почему он в своем пространстве, в пространстве своей жизни вот создает вот эти вот возмущения, почему они происходят, что он делает не так. Потому что никакие события, никакие ситуации вот, не появляются без существующих причин. Значит, где-то не хватает приятия, где-то не хватает мягкости, не хватает прощения, не хватает любви. Если этих качеств не достает, тогда нужно просто их раскрывать.
То есть вы считаете, что того греха, который натворил их предок, не существует?
Конечно.
Для следующих поколений?
Да, если поколение другое, с другим мировоззрением, с другими ценностями, то никак это не может отразиться. Даже просто логически чисто подумать, что если бы такая связь существовала, то это было как минимум несправедливо со стороны Вселенной. Это как сосед проворовался, а посадили за него другого. Это ж так не должно быть. Я думаю, что Вселенная никогда не допустила вот такой несправедливости. Если этот человек совершал какие-то нехорошие действия, он за них будет отвечать. Но его дети, внуки, правнуки ни в коем степени не должны нести чужой крест. Если что-то и происходит, сейчас секундочку, если что-то и происходит только потому, что бывает так, что дети, когда растут в окружении своих родителей, очень с многим неосознанно вначале резонируют. Потом они к этому привыкают и делают так же, с этой же ценностью. Вот что у папы была ценность быть таким волевым, авторитарным, и сын по незрелости вот перенимает те же качества от своих родителей. Тогда да. Но он сам принял такое решение, может осознанно, не неосознанно, это уже второй вопрос, но тем не менее он сам принял решение перенять это от других. Если бы он этого решения не принял и сказал, у вас своя жизнь, так как вы живете, я жить не хочу. У меня другие принципы, у меня другое видение. Я хочу жить в любви, я хочу жить в доверии, я хочу жить в понимании и открытости друг к другу. И все. И никакие связи, они не смогут повлиять на решение человека.
То есть он полностью против теории расстановок.
Да, я не согласен. Не с теорией расстановок, я сейчас просто, может быть, не вот до конца
связи,
понимаю.
Вот эти связи вот этих вот поколений.
А в связи поколений. С прошлой жизни здесь отрабатывают?
Здесь уже, да,
свое,
это все наше.
Свое.
Если мы когда-то там докурили, то никуда не деться.
Значит, получается, что эти души, они в эту семью как бы входит, да,
да,
в эту проблемную, чтобы
да,
что-то свое отработать.
Да, почему я вот два примера привел, что может быть очень по-разному человек притянуться в эту семью. Иногда он притягивается, потому что там есть очень многое, что ему близко, а иногда он притягивается из чувства благодарности. И тогда в семье совершенно разные родители и дети. Совершенно разные. Вот я... И вот у меня тоже, и родственники, я знаю, что вот у меня, у моих близких был такой пример, очень яркий. Мама и дочь вот настолько в непонимании жили до тех пор, пока один из них не пошел навстречу. Вот когда он пошел навстречу, несмотря ни на что, на свои претензии, там, недовольство, упреки, вот после этого отношения стали нарушаться. Сейчас очень хорошие отношения. Но надо было сделать этот шаг. Вот до тех пор, пока человек упирался и хотел быть все контролирующим, все и вся, конечно же, ребенок очень сильно протестовал, даже убежал в сторону. Понимаете? Вот такие ситуации достаточно распространены в нашей жизни.
Говорят, что наша карма – это наши родственники, которые вокруг нас. То есть мы живем со своими кармическими партнерами в прошлых жизнях. И может как бы воплотиться убитый и убийца в одной семье. И мы должны вот отработать вот те предыдущие, да, наши предыдущие. Вот, вы говорите о том, что отработка именно идет вот через то, что пойти навстречу.
Да.
То есть вы должны достигнуть примирения, и это вот главное, да?
Да, это единственный шаг сгармонизировать отношения. Если они в прошлой жизни были врагами, они внутри продолжают оставаться
они
врагами.
Они меняются местами в этой жизни.
По-разному, боже.
Убитые начинают быть мучителем, как бы.
Да, вот если кто-то очень сильно пострадал, как правило, он находится в более превосходящем статусе, имеющий большую власть. Ну, допустим, родитель и ребенок. У родителей всегда больше возможностей показать свое «я» ребенку, а у ребенка меньше возможностей. Обычно он находится в статусе более приниженном, более ограниченном. Да, такое легко может произойти, и такое, в общем-то, и происходит. Потому что мы пришли в этот мир меняться, открывать сердца. И если сердца очень схлопнутые, то есть вот непримиримые, агрессивные, они помещаются в ситуацию, где будут провоцироваться еще больше чтобы довести себя до такой крайности, сказать, все, дальше жить нельзя, надо как-то по-другому, давай попробую иначе. Не враждовать, а пойти навстречу, помириться, понять человека, хотя бы вот с этого. Это основной такой метод нашего более глубокого осознания для эволюционного развития. То есть мы должны раскрываться, а ничто так не стимулирует к внутреннему раскрытию, чем ограничения. И порой вот этих ограничений требуется очень много, чтобы человек как-то сказал, что все, я уже просто настолько истощен вот этой борьбой за правду, за справедливость, за там какие-то светлые идеалы, что все, я вот все отпускаю, он обесценивает значимость, у него эта цепочка начинает работать в другом направлении, не в обусловленность, а наоборот, на раскрытие. И в конце концов он переступает через свой эгоизм и открывается. Конечно, все может быть по-другому. И это по-другому будет в том случае, когда мы с самого начала понимаем, что бороться за правду, за справедливость не надо. Если за что и бороться, ну, наверное, уже это слово здесь не совсем подходит, за любовь, за теплоту в своем сердце. Надо думать, почему я меняю свою теплоту, свою сердечность, свой свет на борьбу, неприятие, неудовлетворенность и так далее. Вот почему я драгоценность меняю на бутылочное стекло, которое никогда не принесет мне наполненности, радости и счастья. Вот это такой очень важный вопрос, который постоянно должен возникать, если вот мы чувствуем, что где-то в нашем пространстве пошла не гармония, не понимание или борьба, чтобы как можно быстро это все остановить, как можно быстрее.
У меня еще один вопрос.
Да, конечно.
Если, допустим, вот вы видите, что ваш близкий человек, ну, скажем так, опускается, то есть не развивается, и вот вы пытаетесь как-то ему помочь, чтобы он понял, что действует истинно. Но, к сожалению, не воспринимает это. Ты понимаешь, что тебе больно, ты пытаешься, ты что-то делаешь, а никакого результата не происходит. Что в данной ситуации делать?
Здесь есть нюансы. Каждый из нас имеет свободу выбора, свободу воли. И если человек выбрал какой-то свой путь, пусть даже он в корне ошибочный и неверный, но тем не менее это его выбор. И этот выбор нужно уважать. То есть в первую очередь мы должны продемонстрировать, что я уважаю твой выбор. Это самое первое. Если человек пытается навязывать свои видения, свои представления, свои ценности, даже если неправильные, тот будет рассматривать как акт агрессии, как посягательство на его выбор. Поэтому мы оставляем вот то, чем он, ну, его интересы, и просто благожелаем ему радости, счастья, любви, процветания и всего остального, самого лучшего. Когда он видит, что с нашей стороны, несмотря на его несоответствие его интересам с нашими, получается только тепла и любви, он чувствует, что ну, надо как-то отблагодарить. И как благодарность он проявляет вот самые такие хорошие, светлые, теплые качества.
Хорошо, но вот если это алкоголик или наркоман, как вы говорите, вот сейчас нужно проявлять забытую любовь, ты проявляешь,
да,
но он не может остановиться, он все равно.
Вот, вот в этом-то и проблема, что ты хочешь его остановить,
да,
его не надо останавливать, но потому что он подсознательно чувствует, что вот я хочу пить, а ты мне не даешь. Ты идешь против моей воли. И он очень болезненно будет реагировать на попытку его изменить. Поэтому нужно не менять его, а надо ему предложить более прекрасное. И он обязательно...
А ситуация все равно остается.
Значит, я думаю, что все-таки в этом проблема остается. Почему вообще есть такое явление, как алкоголизм, там, наркомания и так далее? Дело в том, что все эти вещи, они неприятны. И самому человеку в том числе, который прибегает к ним. Но почему он ими пользуется? Потому что, столкнувшись с какой-либо неудачей, с каким-либо разочарованием, с трудностями и так далее, он видит свою неспособность не справиться. У него возникает сильнейшее чувство недовольства самим собой, что он, там, не знаю, как мужчина, как там еще, неважно, как будет им рассматриваться, но он не в состоянии решить эту проблему. И чтобы эта проблема его не угнетала, он заливает алкоголем. Потому что вы же понимаете, что принимая алкоголь, значимость очень сильно снижается. И если он обесценивает эту проблему, ему становится легче, его душе становится легче. Но, к сожалению, мало того, что это ненадолго, этот алкоголь держится, еще само это вещество, равно как и наркотики, разрушает организм. Поэтому он находится между молотом и наковальней. С одной стороны, это чувство разочарования самим собой и, как следствие, жизнью там, и так далее. С другой стороны...
Это что, пик?
Да. И из этого тупика, и тупика ему нужно помочь выбраться. Мы должны протянуть руку.
Руку. Мало того, извините, я вас перебила, мало того, уже разрушает пространство с людьми, с которыми он живет.
Конечно.
Его близкими. И этим людям тоже плохо становится.
Надо понять, с чем он не справился.
Ну, допустим, понимаешь ты это. А как помочь, когда ты говоришь об этом, воспринимается все по-другому.
Понимаете, здесь в большинстве случаев слова не нужны. Ты должен внутренне протрансферовать свое понимание его проблемы, что вы сочувствуете, что вы рядом, вы на его стороне.
Но это же его выбор пить.
Выбор его. Это как, знаете, это как попытка решить одно зло другим злом, но более меньшим. Если вы его, от него заберете алкоголь, у него и развится онкология. И он уйдет из жизни еще быстрее, чем если бы он пил.
Это его же выбор такую жизнь вести.
Понимаете, у человека проблема, серьезная проблема. Он не может с чем-то справиться. А зачем мы, как вторая половинка, тогда ему, понимаете? Мы, как семья, как одна команда, не можем оставаться в стороне от этой проблемы. Это представьте, как вот какие-то командные там проходят соревнования, и один оступился, а другая часть, там, все остальные из команды говорят: ну это твоя проблема, ты вот оступился, давай, решай. Но тогда команда не сможет достичь правильного результата, не смогут же стать победителем. Поэтому, если у мужа проблема или там у жены проблема, неважно, кто пьет, второй должен принимать самое активное участие в решении этой проблемы. Вот если даже на внешнем плане ты не можешь справиться, да, допустим, у мужчины проблемы по работе, да, то есть, ну как ты же не пойдешь за него там к начальнику или к его подчиненным решать эту задачу. Но ты должен хотя бы быть рядом с ним, ты должен его обнимать постоянно, не знаю, там,
кормить.
Ну вот прямо вот продемонстрировать, что ты целиком и полностью разделяешь его трудности.
А он начинает деньги просить еще.
А он еще больше да. По жизни, ему и вам.
Конечно.
Вам.
Нет, дело в том, что, понимаете, что если женщина демонстрирует вот такую открытость, ему настолько будет стыдно и просить деньги, и причинять беспокойство.
Да нет, он
А не стыдно, знаете почему? Потому что внутри идет сильнейшее неприятие этого положения, и он, сталкиваясь образами упреков, да, это я сказал только образы, да, это еще ведь часто возникает и на внешнем плане, когда он не только это внутренне чувствует, а в этом ему говорят и постоянно. Это, конечно же, его внутреннее не настраивает на решение проблемы.
Я тему добавлю. То есть, вот у одного психотерапевта был такой случай, к нему приходит женщина, у которой муж пьяница, алкоголик. То есть, она устала уже до беспредела. Она спрашивает, что делать? И он видит, что она его бросать не хочет. Вот. Но она измучена уже, она не знает, что с ним делать. И он ей дал такой совет. Вы, говорит, выказываете ему уважение. В каком бы он состоянии ни приходил, так хоть на бровях. Значит, на следующее утро, там, когда он уже осознанно. То есть вы его как бы уважаете как главу семьи, как мужчину, как кормильца, в любом состоянии, в каком бы он ни был. И она стала так делать. Она, мало того, еще детям внушила, что папа – это у нас самый главный. И она вот в таком, значит, состоянии, значит, находилась какое-то время. И через месяца два или там сколько-то, я уже не помню, какой период прошел, он стал меньше пить, и потом он вообще перестал пить, он нашел работу. То есть они постоянно его подкармливали вот этим вот ощущением его важности.
Они
он не мог просто пить, потому что они его так уважали, что он просто не мог себя вести иначе.
Да.
Это если муж и жена, а если мать и сын, и мать пытается все сделать
то же самое.
И так же делает, и не воспринимается это. Вот что в данной ситуации?
Понимаете, здесь не должно быть восприятия с его стороны, потому что это делать нужно не на внешнем плане. Да? Если человек не восприимчив, у вас остается только его душа. То есть с умом его вы уже работать не можете, потому что он закрылся или там находится в невменяемом или полувменяемом состоянии. Но у него есть душа, у него есть... Вот эти тонкие слои сознания, которые всегда бодрствуют, всегда в ясности и в понимании. Как только вы наполняете их вот верой в то, что у тебя получится, ты справишься, я в тебя верю.
Внутренняя молитва, да?
Да, и вы вот буквально просто вот садитесь и представляете сына, и вот как из вашего сердца вот поток любви вот так его обнимает, вы его прижимаете, и вы видите, как он цветок. И вот этот цветок раскрывается в такой благоухающий, там огромный цветок, и аромат наполняет всех, и все счастливы о том, что вот такое чудесное благоухание. То есть все его вот эти качества, которые сейчас, да, в бутоне, в закрытом таком состоянии, вот они начинают реализовываться в его жизни. И когда вы внутренний образ ему дарите, он обязательно с ним резонирует, потому что мы все тянемся к свету. Он зацепится за этот образ, он внутренне начнет его с ним резонировать, раскрывать. И в конце концов, вот как вот было сказано в примере, он почувствует, что внутри у него одно, да, он живет вот этим прекрасным состоянием себя, а вовне проявляет другое, то есть несоответствие. И он начнет к этому образу подтягиваться. То есть внешне его поведение изменится настолько, что... все ту негармонию или беспокойство, которое он причинял, все, оно полностью уйдет.
Так деньги-то давайте, если просят. У нас на работе просто такая ситуация. Вот я все рассказала, как надо, как вы учите. Но вот пока он эту доброту материнскую, да, и любовь, да. Он ее рассматривает вот в таком виде, что ее можно просто использовать опять для себя.
Использовать, потому что он не получает со стороны близких ту поддержку, на которую он рассчитывает.
Да, но это же тоже нужно себя сначала раскрыть.
Вот смотрите, для этой любви. Вот если это ваш случай, прямо сегодня вы проделываете такую медитацию, настройку в течение получаса и делаете себе вот такую установку минимум два раза в день. Вы наполняете его светом, любовью, теплом, вот всем самым прекрасным. Вот видите его преуспевающим, довольным, таким жизнерадостным, легким. Когда у него все спорится, все получается, он от этого безумно счастлив. Вот такой образ вы должны ему подарить. Потому что что обычно происходит? Ему дарится совершенно противоположный образ. Его говорят, ты бездельник, ты там дармоед, ты там на шее сидишь. Какой образ ему транслируется? Совершенно противоположный. Что он от него будет делать? Он говорит, ах, вы так? А я вот вам вот так. Вот, понимаете? То есть на подсознательном уровне, вместо того, чтобы вдохновляться, происходит борьба, буквально там сражение осуществляется между сыном там, и там, родителями. А должно быть наоборот. Мы настолько в тебе верим, мы настолько знаем, что ты другой, что даже несмотря на то, что вот ты сейчас в таком состоянии, это ничего не меняет. Вот когда вы проанонсируете свою веру, он откликнется.
Ну, то есть эта мать должна в себе да. вот это вот все да. выработать, да, по отношению?
Да. Переступить через все, что она видит, пропустить все, что она слышит, и открыться сердцем.
А деньги давать?
Да, вот про деньги.
Ну, деньги дайте. Деньги дайте. Но вот с каждым разом, с каждым днем вы будете видеть, что ему становится неудобно,
стыдно,
и в конце концов это все станет.
То есть даже вот эти деньги сыграют положительную роль, сыграют как знак открытости,
да,
что я
да.
тебе даю.
Потому что если внутренне ты пытаешься его наполнять, а внешне как бы не демонстрируешь вот сопереживание, сочувствие.
То
у него будет, да, может быть, внутреннее оно будет работать, но с задержками.
А он потом станет меньше их просить.
Конечно. Он потом вообще избавится от этой необходимости, потому что он захочет сам отблагодарить и приносить деньги в семью, и радовать и близких, и родителей, и всех. Потому что вот конечно, на самом деле это вот из-за того, что запустились отношения, нельзя вот до такого, такой неудовлетворенности это доводить. Даже когда это сын и мать, все равно мы же видим, когда ребенок, вот он уже в себе ходит, удрученный, недовольный и так далее, уже надо бить тревогу. То есть уже нужно подходить, без слов просто обнимать. Без каких-то расспросов, наставлений и прочего. Вот тогда это очень быстро поправит положение.
Очень вот быстро. Там как раз мать объясняет, что она слишком его любила. И она, и отец. И он вот этим воспользовался не совсем правильно, получается.
Вы знаете,
или гиперопека, или как вот это
все? Слишком сильно любить. Здесь очень много нюансов. Как они проявились конкретно в их семье, нужно смотреть, потому что это может быть и не только забота, это могут быть слишком завышенные ожидания и цепляние за эти ожидания. Когда там родители говорят, ну сколько можно тут сидеть дома, уже давно там устроился, там начал деньги приносить или как-то себя обустраивать, свою там семью, свою жизнь и так далее. Упрек. Понимаете? А всегда должна быть поддержка, чувство локтя. Даже если у него не получается, или он сейчас в каком-то не том состоянии, все равно поддержать. Ведь по-другому не должно быть. Если мы семья, мы одно целое, это как одна команда. Здесь нельзя говорить, что ты там, твои проблемы ты и решай. Ведь, ладно, можно так сказать, когда... Ну, это друг, да, он, у него своя жизнь, у тебя своя жизнь, у него, он в своем пространстве существует, у тебя свое пространство, своя семья, ну, тогда можно сказать. Но если пространство делится, здесь уже так нельзя поступать. Обязательно твое участие необходимо.
Вот такой момент еще, когда... Родители, даже не родители, а вот у меня семья есть, и ребенок вырос, ему 17 лет, и вот дедушка говорит, мы столько в тебя вложили, теперь ты должен вот это, вот это, вот это, ты нам должен. Вот. И я смотрела на этого ребенка, как он сжимается внутренне.
Конечно.
И понятно, что вот прямо в этот момент антагонизм рождается.
Сильнейший.
Вот как с этим-то?
Ну, потому что, видите, вот мы вроде бы взрослые, да, ведем себя очень неправильно, как дети. Ну, все отношения выстраиваются по принципу благодарности. То есть, если мы хотим, чтобы о нас заботились, там, нас досматривали, ну, если вот уже в преклонном возрасте, это должно быть как благодарность. А если благодарности нет, то что это значит? Мы мало давали, чтобы получить благодарность. Вот если бы дедушка с бабушкой там настолько вот всем сердцем, даже если бы они ничего не делали, ни копейку не вложили, ни в образование, ни в его квартиру, там, ну и так далее. Но они были всем сердцем, он бы не отошел от них. Он сказал, вы для меня самые дорогие, самые близкие, я вас, вот, все, что могу, я сделаю для вас. Буду стоять вот у изголовья до тех пор, пока ваше сердце бьется.
То есть любовь внутри она вообще?
Конечно, конечно. А если, допустим, родители, ну или там бабушки, дедушки, там, подарками заваливали, там, деньги на образование, на квартиру, на машину, все это давали, но там нет сердца, это не имеет никакого значения для души. Потому что душа может оценить только теплоту. А если теплота откупалась внешними какими-то знаками внимания, подарками и другими благами, это не сработает.
Ну вот понимаете, сказать это дедушке и бабушке, это нанести им рану. Это невозможно им так сказать.
Поэтому
вот. А
благожелать.
С другой стороны, да.
Остается только благожелать, обнимать их обоих, да, там и бабушек, с дедушек, и ребенка, так, чтобы они наполнились вот этим чистотой, пространством любви, и в их сердцах откликнулась благодарность друг другу.
Вот влияет ли на эффект взаимодействия, когда в одном случае один человек транслирует любовь, глубокую приязнь и все, и когда, может быть, двое то же самое транслируют.
Конечно, конечно.
Это вот, такой закон сложения, условно говоря.
Вы знаете, там не то, что складывается. Ведь если два человека проявляются вот так, таким образом замечательным, то он для них будет обоих проявляться через благодарность. И первому, и второму, соответственно, насколько они вот изливали свою искренность и любовь.
Второй вопрос тоже связан с этой арифметикой. Продолжительность. Ну, там можно работать, условно говоря, работать не очень подходит слово, там, 5 минут в день, можно работать полчаса. Uh-huh. Вот, ну, там, может, потому что пока еще не можешь ты работать сутки. Uh-huh. Это отражается позитивно на результате?
Да, отражается.
Такая арифметика.
Дело в том, что надо всегда поддерживать, это как огонь. Нужны дрова, чтобы огонь горел. И если человек, ну как это однажды выразил, да, вот благодарность, она вернется тоже как небольшой такой непродолжительный отклик со стороны других людей.
И еще один вопрос немножко чуть-чуть из стороны. Вот там я знаю человека, который живет в режиме служения. То есть он работает, ну и вот в то же время свободное от работы время он помогает там физически, там, деньгами, там, временем. Вот. А с другой стороны, что этот же человек, если он слышит там даже в случайном контексте там слово «слава Богу», так сказать, вот он, ну, как-то подпрыгивает, как будто его укусила пчела.
Ну, здесь ведь оказывают влияние те установки, которые он для себя принял. Может быть, эта фраза как-то резонирует с тем, что было в прошлом, в прошлых жизнях, может быть. Вот. И он к ней болезненно относится. Поэтому он может чем угодно заниматься, и, или служением, или просто для себя что-то делать. Но эта фраза, она мгновенно его будет возвращать вот в те события и в ту неудовлетворенность, или даже, может, страдания, которые он испытывал под эту фразу. И, естественно, у него будет неосознанная вот такая реакция. Вот бывает так, что если, допустим, человек страдал под, ну, в каких-то обстоятельствах, и если в его жизни хоть каким-либо образом эти обстоятельства начинают вот, вновь создаваться, он будет испытывать сильнейший страх, ужас или неприятие с агрессией.
Или просто ему создали случайно такой очаг невосприятия. Он и не страдает, и в то же время не надо.
Очаг невосприятия?
Ну да, невосприятие того или иного события.
Ну, можно однозначно сказать, что если человек очень болезненно реагирует на какие-то совершенно такие вот обычные вещи, это значит, что когда-то для него вот все это имело повышенную важность, значимость. Поэтому реакция соответствующая. Чем сильнее значимость, тем более яркое проявление будет в отношении этого происходить. Да.
Вот здесь про бабушку и дедушку говорили. Угу. А если наоборот, ребенок матери, например, все отдает, это, а мать потребитель?
Это благодарность. Значит, мать в прошлой жизни каким-либо образом очень ему помогла, очень, может, вдохновила от сердца искренне. И он родился ребенком в ее семье для того, чтобы эту благодарность отдать.
А если получается так, что она дай-дай, а в результате ребенок, ну, как бы в своей жизни толком уже иметь не может, потому что она дай-дай?
Да. Ну, это уже, видите, как...
И терпимость, и смирение, и любовь, а человек вешает свои проблемы.
Это очень такой распространенный случай. Вот. Здесь нужно переходить на другую форму отдачи. То есть часто...
Какая?
Сердце. Сердце. То есть смотрите, вот ребенок родился, да, чтобы отдать какие-то... Вот, отдать благодарность. Не хочу сказать долги, потому что это нельзя назвать долгом. Если... мама спасла его в прошлой жизни от смерти, то он не возвращает ей долг. Это благодарность. Это более подходящее слово. И вот он рождается в ее семье, да, и как ребенок там заботится, может быть, ухаживает, убирает, там, ну и так далее, все делает. Но эта благодарность возвращается через внешний план. А она...
Через других людей.
Нет, ну может через людей, других людей, но это... благодарность, которая воспринимается ее умом, а не сердцем.
А сердцем... не понимает, что это благодарность, что вот это вот как бы...
человек... А знаете, почему не понимают? Потому что благодарность понимает только сердце. Ум потребитель. Он будет всегда кричать «дай». И если с благодарностью не идет вот это тепло, то внешние вот эти вот знаки внимания... они перестают быть значимым, да, удовлетворять. Она хочет прежде всего любви, она хочет тепла. Поэтому даже если ребенок не будет вообще ничего не делать, но в душе бесконечно обнимать свою мать, благожелать ей счастья, любви, ну то есть вот чувствует, словно она в его сердце непрерывно, вот как будто он ходит вот так вот, обняв ее. У нее язык не повернется потребовать еще свыше того, что она получает. Потому что прежде всего мы живем вот этим уровнем, уровнем сердца. Если сердце наполнено, ум не кричит «дай-дай». Ум будет говорить: чем я могу быть тебе полезным? Может, я тебе это дам, может, я тебе это дам.
А есть же разные люди, да, и разный уровень, ну, как бы энергетики.
А сердца одинаковые у всех. Главное наполнить сердце. Вот умы у всех разные. Это точно. Кто-то может себя сдерживать, кто-то у него нету тормозов, и он будет кричать «дай-дай» всегда. Даже когда ему все дают, он все равно будет говорить, что ему мало. Это ум. А сердце, оно другое. Сердце, оно всегда откликается на свет, на любовь, на тепло. И если оно не наполнено, то ум будет, конечно, продолжать кричать и дальше. Еще в несколько раз сильнее, громче.
А можно еще один вопрос?
Конечно.
Он вообще как бы другой тем. Ну вот почему рождаются дети, да, и до 10 лет умирают, такие как овощи становятся. Ты родился нормально, становится овощем. Вот просто, ну, у меня с братом такая ситуация была, и как бы мне интересно. Он родился нормальным и стал овощем. И 10 лет умер.
Вот если.
Это кармическая отработка родителей, либо как бы. Есть еще такая теория, что другой человек, да, там, это забирает на себя, а он путь освобождает, например, ну, сестре, брату, важно.
Это, есть, да, это обучающая ситуация для всех участников.
Угу.
Если это произошло с ребенком, угу. поскольку ребенок живет мало и не успевает за это короткое время как-то негативно воспринять жизнь, поэтому это однозначно говорит о его прошлом воплощении, что у него было очень мало интереса к жизни, к существованию.
Либо он уже как бы здесь отбыл, и это было последнее, чтобы душа ушла, правильно?
Вы знаете, если бы был этот вариант, он бы был не овощем, он бы был гением. Гением, который однажды лег спать и не проснулся. То есть все, его душа настолько очень спокойна, очень гармонична, и все чувствовали, словно это как ангелы спустились и забрали его в свои небесные обители. Если человек поднимается на новые уровни существования. Но поскольку случай был, наверное, немножко другой, то это говорит о том, что у него в душе была неудовлетворенность. Была неудовлетворенность?
Нет, он вообще он не разговаривал, ничего, он просто был овощем. Он все понимал, глаза, там, сказки, он все понимает прекрасно. Но он вот все. И он так же лег и умер, все, спокойно. Ну, как говорится, уснул и умер.
Да, здесь вот...
3 месяца.
Сложно, конечно, сказать. Бывают такие мудрецы, которые, воплощаясь, они игнорируют вообще все внешнее. Но это не говорит о том, что они внутри недоразвиты, а это говорит о том, что ну, у них есть какие-то свои... Я бы не сказал, что это правильно. На самом деле это не совсем правильное представление о жизни. Что жизнь это, как говорят, юдоль страданий, там, пространство... ограничений там и так далее. Вот. Но иногда, да, бывают такие, приходят души, и они просто игнорируют жизнь, и как пришли, так и тихонько ушли.
Еще один вопрос, тоже он такой странный. Почему у меня просто так получается, что в моей жизни все родственники умирают под какие-то крещенские, там, под крещение, под день рождения чего-то, под Новый год. Почему все под праздники умирают? Вот-вот-вот, через несколько часов будет праздник, умирать под праздник. У меня вот, ну, так складывается просто по жизни с моими родственниками. С чем это связано?
Не знаю. То есть здесь сложно найти сейчас так зависимость.
Я вот не могу найти.
Это может быть и совпадение. Ну, просто какая разница? Ведь для человека уходящего, как праздники могут повлиять.
Ну как, если человек, например, у меня мама 18-го день рождения, января, 19-го в крещении умирает дедушка. У меня мама 30-го вера, надежда, любовь, 29-го умирает брат. Бабушка, прабабушка умерла в Новый год прям, да, то есть там до, за несколько...
У всех шаг не только у вас. Ну, я наша семья тоже.
Вот какую я могу здесь взаимосвязь попробовать обнаружить, что когда другие радуются, а у тебя все вот так.
Ну, я, кстати, у меня не воспринимаю смерть так. Я наоборот считаю, что это хорошо, и человек ушел отсюда, потому что.
Нет, я с точки зрения психологии человека. Вот, допустим, у человека опустились руки, он не хочет жить, да, он внутренне расписывается в нежелании продолжать свое существование. И вот эта точка, эта боль, она будет иметь пик, когда других хорошо. То есть он чувствует на фоне радости или удовлетворенности, или счастья себя еще более приниженным. И вот это внутреннее разочарование и боль, она запускает разрушающую, саморазрушающуюся программу в ярком таком, более сильном режиме.
Ну, то есть, получается, у меня дедушка перед своей смертью, да, вот он ушел по улице и прощался всем. Ну, все, до свидания, до свидания, до свидания. Пришел, и у него судья сел на диван, говорит, ну, бабушка, иди поставь чайник, и сел на диван и умер. Она пришла, а он уже умер.
Ну, это очень, как бы, как? На мой взгляд, это хорошая смерть такая.
Замечательная.
Светлый человек, который чувствовал, что уже его время пришло. Он еще и со всеми попрощался, то есть выразил всем благожелание, и тихонечко все святые так уходили. Может быть, и ваш дедушка был таким святым, который просто не распознавался близкими. У меня тоже был...
Просто когда умер, он мне стал сниться постоянно. И пока я не начала молиться, он мне реально приходил ко мне и со мной разговаривал.
Может быть, он хотел вас о чем-то уберечь. Потому что, когда человек переходит в тонкий мир, для него этот становится как на ладони. И он видит и будущее, и прошлое. Для него все понятно. Если он видит, что у родственников возможны какие-то трудности, препятствия, страдания, конечно, он предпримет, пока еще не ушел дальше, он предпримет попытку как-то на это обратить внимание. Но мы-то ведь не чуткие, нам кажется, о, там умерший пришел, это какой ужас. Ну, какое у вас ощущение от взаимодействия?
Ну, мне было, извините, там лет 8, да, я ребенком была. А так вообще просто получилась ситуация, перед тем, как его хоронить нужно было на утро, я его там ночью видела, ну так вот стояла. Естественно, я была маленькая и испугалась, потому что я его так вот видела, и это не
потому
было.
Что душа еще далеко не ушла от тела.
А потом он снится, постоянно мне какие-то свитки передавая. Ну,
вот свитки – это есть знания, это символ знаний каких-то. Он хотел до вас что-то донести, может быть, очень важное. А вы просто, ну, в силу детского сознания не смогли это распознать. Ну, просто оставляйтесь. То есть, наоборот, радуйтесь, что у вас такой замечательный девушка.
А можно вот немножко от темы болезни смерти отойти? Вы вот нам рассказывали, да, про лифт сознания. И вот как правильно нажимать кнопочку, чтобы оказаться на нужном этаже?
На нужном этаже? Ну, я просто приводил пример нашего сознания, сравнивая его с домом. Вот можно нарисовать, я вижу доска, можно попробовать восстановить, чтобы было ясно. Но вот наше сознание, оно подобно большому дому. С множеством этажей. Вверх, это вот волнистая линия указывает, что вверх идет очень высоко, да, даже сложно понять, где у нас тонкие уровни завершаются. И вот в этом доме есть этажи. Вот. Их очень много. Это разные уровни нашего восприятия. Вот, вот так нарисую. И в этом доме есть лифт, который двигается по этажам. Вот этот лифт – это мы сами. То есть это точка восприятия, через которую мы смотрим мир. Вот сейчас вот мы видим мир прямо вот в этом мгновении. Вы где-то находитесь, на каком-то этаже. Перемещение вверх, либо перемещение вниз, зависит от того, в каком степени открытости и единства человек находится. То есть, если человек находится в таком состоянии всеприятия, то есть он счастлив, что он здесь находится, что здесь только всего интересного, удивительного, прекрасного. Его сознание, точка сознания, или лифт в этом примере, он будет двигаться в более высокие, тонкие слои. Если наоборот, человек находится в разочаровании, в каких-то несогласиях, в борьбе, в агрессии, степень единства с миром очень заниженная, то есть невысока. Соответственно, его точка восприятия двигается вниз. Каждый этаж по мере повышения имеет тенденцию к, ну, как бы, к лучшему, прекрасному. То есть, если на нижних этажах хаос, непонимание, ограничение, страдания, то по мере повышения этажности вот этот уровень характеризуется гармонией, красотой, любовью, открытостью во всем и со стороны всех людей. И вот наша задача переместить наши точки восприятия на тот этаж, где все замечательно, где все прекрасно. Сами этажи поменять невозможно. Они такие, какие есть, они существуют внутри нашего подсознания. Единственное, что у нас доступно, это точка восприятия. То есть чем человек видит этот мир, жизнь других людей в более таких прекрасных образах, соответственно, у него эти образы начинают проявляться в жизни. То есть на соответствующий этаж он поднимается, выходит на этом этаже, все замечательно. То есть в жизни он будет всегда сталкиваться с людьми, которые будут его поддерживать, вдохновлять, помогать, радовать и так далее. И напротив, как только он понижает свое сознание, впечатлившись событием каким-то, может быть, какой-то новостью, неудачами своими, других людей, он понижает свое сознание, и он открывает себе что? Этаж трудностей. Поэтому есть такая поговорка, что беда не приходит одна, или пришла беда, отворяй ворота. То есть, как только ты схлопнулся, вот этот уровень исчезает, начинает проявляться заниженные уровни, где вроде бы все то же самое, но вот как-то через, как говорят, пень-колоду, все через трудности. Надо пробивать, как-то продавливать, не знаю, там, через множество препятствий, прилагая неимоверные усилия. Вот многие люди, живя в этом более заниженном восприятии, пытаются создать прекрасные, скажем так, прекрасную жизнь, которая соответствует более высоким этажам. У них никогда не получится. Вот когда человек работает, тяжело, много, а вот он как был в ограничениях, как был в разных проблемах, так и остается. Почему? Потому что здесь сколько ни работай, сколько бы усилий ни прилагай, ты все равно остаешься на этаже, где это просто невозможно. И остается только одно решение, один вариант, это изменить точку восприятия. То есть сместить ее вверх, усилить степень единства с миром. Это для большинства является очень простым. Нужно просто по-другому посмотреть на происходящее через приятие, открытость, любовь, сострадание, прощение. Как только человек внутренне настраивается на это мироощущение, его жизнь начинает меняться. Он сам будет удивляться, странно, как-то так все удачно складывается. Этот помог, здесь какие-то обстоятельства, это все совпадает в то, что он легко выходит из сложившейся ситуации в жизни. Но это произошло потому, что он вышел на другом этаже, где гармония или, скажем, какая-то стабильность, она естественна.
Можно
сюда
же?
Да, конечно.
Наши экономисты дают нам очень неутешительный прогноз на 16-й, 17-й, 18-й год. Снижение уровня жизни, безработица, закрытие предприятий, в общем, ухудшение жизни. И вообще, на самом деле, так как-то страшно понять и все это принять. Вот, что с этим делать?
Понимаете?
Потому что ожидания, на самом деле, они достаточно оправданы. Потому что если посмотреть трезвым взглядом на мир вокруг, ну, в нашем обществе, да, ну, да. Ты понимаешь, что очень непростые времена нам предстоят.
Ну, времена непростые, но у каждого у нас есть выбор, как к этим непростым временам относиться. И если человек рассматривает свою жизнь как удивительная и прекрасная, она будет такова для него. Может, для других людей она будет в тягость и беспокойство. А для него нет. Поэтому на прогнозы никогда не ориентируйтесь, потому что они легко станут вот той силой, которая потащит лифт вниз. Очень легко. Если вы позволите этой силе тащить вас вниз, вы точно не выкарабкаетесь из трудностей. Вы сможете превзойти их только когда ваш лифт восприятия будет идти вверх. Несмотря ни на что. Даже если тут вся экономика рухнет, будьте уверены, вот что-то с вами случится, что это не коснется. А как, что оно случится? Ну, не может произойти все что угодно. Или вы куда-то, может, даже вообще переедете. Либо человек попадется, покровитель какой-нибудь, который настолько вас обеспечит, что даже повышенные расходы, которые раньше были в тягости, для этого не понижать свое сознание. То есть всегда видеть во всем позитив. Нельзя схлопываться.
Видеть возможности, да, не ограничения, да. А возможности.
Вот именно, да. Вот почему вот эти силы, которые двигают наше восприятие, связаны непосредственно со степенью единства с миром. Что такое единство с миром? Единство, оно может нами быть понятым и прочувствованным только через свое свойство. А главное свойство единства – это отклик. Вот есть рука. Мы полностью с ней едины. И благодаря единству она что? Мгновенно откликается. Хотите вверх, она идет вверх. Хотите вниз, идет вниз. И это все, эти все процессы касаются того, что мы воспринимаем в единстве. Допустим, свое тело. Поэтому сердце бьется, кровь двигается, очищается, насыщается и так далее. То же самое и с миром. Если степень разделенности начинает увеличиваться, отклик слабеет. И то, что мы имеем в жизни, не только в контексте страны, а вообще в контексте всего мира, это говорит о том, что мы, как существа, сильно схлопнулись. Мы замкнулись на себе. Разделенность настолько выросла, что со стороны окружающей реальности, будь то люди, будь то события, какие-то другие обстоятельства или явления, они очень часто выступают как неблагоприятный фактор. Если мы откроем сердца, если мы почувствуем, что мы едины, отклик будет мгновенный. Мы будем жить как одна семья, где каждый член семьи несет на общий стол. И все это распределяется настолько, насколько в этом есть нужда, потребность. Причем от всего сердца искренне заботясь друг о друге. Вот такая жизнь может настать, если мы превзойдем страх открыться друг другу. Страх быть непонятым, страх быть оскорбленным, униженным и так далее. Но этот страх, он нас сейчас как в тисках держит. Мы думаем, что открывшись, мы получим плевок в душу. Ничего подобного. Если мы это делаем искренне, от всего сердца, кроме благодарности, в нашу жизнь ничего приходить не будет.
Я вот не очень поняла. Значит, для себя нужно что? Просто сказать, что все будет хорошо и к этому идти? Или каждый день вот находить все хорошее, что есть, да? И через вот это вот хорошее прийти к тому, что все будет хорошо.
Да, но главное – обнимать всех в своем сердце. Вот это главное. Потому что единство приходит не через установку, что все хорошо, понимаете? Может, где-то и хорошо. Или у кого-то хорошо. Вот. Главное, чтобы в нашем пространстве мы чувствовали это хорошо.
Не для себя, а это чтобы
для всех, было... да. Потому что мы одно целое, и когда палец болит, всему организму некомфортно. Потому что это одно. И мы должны чувствовать необходимость благожелать всем, как организм задействует все ресурсы для того, чтобы излечить больной палец. Все. Там буквально может как десяток клеток, ну может сотня клеток повредилось, а работает 100 триллионов клеток на то, чтобы это восстановить. Представляете, да, какая мощь стоит за спиной этих клеток? И они чувствуют эту поддержку, невероятнейшую поддержку. 100 триллионов за твоей спиной.
Мне на эту тему хочется спросить по поводу того, как организм заботится. Вот мы знаем, что сколько сейчас конфликтов и войн, и ведь действительно есть эта огромная вселенная, и вот это допущено, да? Как это? Кого она защищает этим?
Справедливости,
войн, что происходит? Почему?
Война с Украиной, какая-то непонятная война в Сирии.
Дело в том, что это как клетки, которые стали закрываться друг от друга. Сможет ли организм быть здоровым в таком, такой ситуации?
Как раковая опухоль.
Понимаете, на да. Начинают возникать раковые клетки, которые все тянут на себя. Организм разрушается, сплоченность разрушается.
А что с этим делать?
С этим делать?
Если ты этот
нам
организм...
нужно остановить саморазрушение через разделенность. Значит, должны быть здоровые клетки, которые будут транслировать прямо противоположное.
Гораздо больше степени получается.
Гораздо больше и ярче. Тогда другие клетки, видя вот эту яркость и желание быть единым, начнут подстраиваться, резонировать и меняться.
И вы проводите занятия, извините, на повторниках, да?
Да.
А вот там будут медитации такие? Да?
Конечно, обязательно.
Там есть конце, каждого занятия. 5 часов по московскому времени. Да. В конце каждого занятия медитация.
Да. Ну, Надя, вот бы хотелось прояснить. Посмотрите, вы уже много лет занимаетесь, да, разными практиками, пришли вот на несколько принятий. Вот, к примеру, как женщине поменяться вот в ситуации с сыном единоразово? Ведь, ну, как бы люди меняются через катарсис, да, очень быстро, но это вот, скажем, действительно должно быть что-то. Она, может быть, душой хочет, да, и подсознание, оно все равно будет на старых программах, да, там, вот она ему даст денег, он опять придет пьяный, а она до этого там, люблю тебя, я люблю, о боже, зачем я дала ему денег? Вот, то есть, и как бы опять вот старые программы будут вытеснять вот это. Как найти вот точки опоры, за что зацепиться, кроме медитации, да, то есть, вот он придет там пьяный, и что, убегать в другую комнату медитировать? Или хотя бы не дать проявиться этой злости, вот, кроме медитации? Что еще можно сделать?
Вот смотрите, что, как можно сказать так, на нашей стороне, всегда на нашей стороне, это то, что более глубокие слои всегда в приоритете. То есть, вот если рассматривать такую пирамиду подчиненности, то периферия это более слабая часть, глубина это более могущественная часть. Если мы смещаемся в могущественную часть, она неизбежно будет оказывать влияние на трудно, скажем, управляемую верхушку. Фактически эти взаимоотношения, ведь они во всем в нашем жизни выражены. Вот эта подчиненность. Могущественная верхушка и инертные массы. И вот эта инертная масса поверхностного сознания, она должна упорядочиваться. Но когда она упорядочивается? Когда вот эта часть, да, вот если взять пирамиду и перевернуть, вот она в глубине, ее мало, но она могущественная. Ее нужно усилить, чтобы она из вершины стала превращаться вот в какую-то вот, да, основание. И чем больше становится вот, ценностей, отражающих вот, ценность нашего глубокого сознания, тем легче ему будет справляться с периферией. А что для этого требуется? Сместить внимание вот, в сердце. Одним вниманием вы уже активизируете свой потенциал, ему гораздо проще с каждым разом становится управлять сомневающимся, запутанным, противоречивым умом.
По сути, уже тогда и о сыне-то не надо думать, ему это как бы становиться.
Да, то есть главное, что поменять образ самого себя. Из образа неудовлетворенного, там, жаждущего и так далее, в образ дающий и изучающий, цветущий такой образ. То есть мы должны фактически работать с самим собой, подобно актеру, который приходит к режиссеру за ролью, а режиссер говорит, ну вот, твой персонаж, и дает листочек. И там все расписано, какой он, какие у него манеры и так далее. Что делает актер? Он читает и вживается. Вот нам нужно перевоплотиться. Если требуется, напишите свой образ, который вы хотите в себе раскрыть. Самый прекрасный, который только вообще возможен. Можно взять этот персонаж из книг, из фильмов, из мультфильмов, но он должен быть вот безупречен во всем. И внутренний, и внешний, особенно внутренний. То есть это человек очень мягкий, любящий, прощающий, бесконечно прощающий и бесконечно любящий.
Про себя нужно написать,
да.
Чего ты хочешь, каким-то.
Да, вот таким, что вы, я хочу быть вот таким. Видите, как сложно, да? Вы уже махаете головой. Да. Почему? Потому что вы не допускали мысль, что вы можете быть таким. Вы можете быть таким. Вы как актер, который никогда эту роль не играл, ну там Золушку, например, или еще какой-нибудь там персонажа, вот прямо настолько светлый, настолько прекрасный. Вот я это слышал, когда Петр Мамонов, ему нужно было сыграть в фильме «Остров святого», и как сложно было ему там перенастроиться, ведь он должен стать им, фактически он должен на сцене, на съемочной площадке.
Он был тогда еще эстрадным певцом, да?
Да, он еще был эстрадным певцом, и с разными там, немножко несоответствующим этому образу качествами, и представляете, как ему было непросто. Ведь нам нужно сделать то же самое. Нам нужно войти в эту роль и настолько с ней вот, сжиться, пропитаться.
Сначала притвориться, потом сжиться.
Хотя бы, да,
притвориться не надо. Ну ты как сначала оденешь эту роль?
Да, вначале будет сложно, вначале она будет неестественная для тебя или наигранная, но ты просто продолжаешь. Здесь нельзя останавливаться. Это как твоя задача, самое главное в жизни, перевоплотиться. Вот. И ты входишь в эту чистоту, в этот свет и в любовь. И в конце концов, этот образ становится твоим навсегда.
Может быть, в случае с сыном тогда, вот не смотреть, в каком состоянии он пришел, а это пришел мой сын, и я его так люблю.
Да.
Это вот, мой сын, я его так люблю.
Вот это в этом образе, через вот это. Свет этого и образа, мир будет восприниматься уже совершенно иначе.
Да, потому что он жив, он пришел. Да. У него руки, ну вот он пришел с
дома. А сын пришел ночью, начал шарить в холодильнике, все проливать, разливать. И она говорит, как я могу, и больная дочь тут. Вот что делать?
Вы вспоминаете тот образ, когда он был как бы вот любимым, нежным.
Так вот я и так и говорю, что это все сказать. Ты
в холодильник и говоришь, здравствуй, сыночек, ты хочешь?
Вообще, что тебе?
Может тебе что-то приготовить? Может, я могу тебе чем-то быть полезным, давайте.
Ну, всем нужно на эти лекции ходить. Ну, вот сразу, вот я вот не могу вот ей передать такую
семью. Если же вы
человек, разбирайте в YouTube. Это не я, это у меня на работе.
Пригласите в следующий раз. Пригласите.
Да, Мамушко, ты к монастырю, то есть к монахам, вот и сюда, вот да? на исповеди, и на все, вроде бы, все вот за него, и никак не может.
Понимаете, ей нужно осознать, что она это делает не только для него, она в первую очередь это делает для себя, потому что ее сердце раскрывается, сын ей помогает, он для нее учитель. Он учитель, он будет учителем до тех пор, пока ученик не выучит урок, пока она не раскроется внутри, не превзойдет свои обиды. Вот как только она сделает шаг навстречу, все, учитель замечает, так, ученик делает успехи, задание можно немножко послабить. Понимаете, вот это ей нужно донести, если она хочет поменяться. Если не хочет, тогда только молиться.
То есть должны... ситуацию-то изменить, да? Но вот пути-то вот никак они...
А пути-то лежат изнутри. Если она внутри не делает вот эти шаги, пусть маленькие, но они должны быть в эту сторону, не в ту. Потому что в ту сторону только усугубляет проблему.
Хорошо, допустим, мама... как бы принимает и внутренне, там, и внешне воспринимает ребенка таковым, какой он есть, что он приходит пьяный, там, я не знаю какой. Но когда его нет, естественно, она переживает, волнуется. Он пришел, слава Богу, она успокоилась. А сын все равно продолжает заниматься этим. Значит, просто маме надо тогда постараться не обращать внимания на эту ситуацию. Это уже ситуация для сына, я так понимаю.
Да, да. И для мамы тоже. Раз она свидетель... Она должна вот все это игнорировать
и
видеть только в нем ребенка счастливого, здорового, жизнерадостного, творческого.
И которого она любит.
Которого она бесконечно любит. Да, несмотря ни на что.
Часто, мне кажется, мама видит себя в зависимости с сыном. А здесь ситуация, в которой она должна быть светом для самой себя.
Естественно. Так я об этом и говорю, что вот иногда ситуации бывают такие, что мама... уже понимает эту ситуацию, она готова, принимает ее, а сын продолжает упорствовать. И тогда просто мама должна понять и определить для себя, что это уже твой выбор. Пожалуйста, если ты хочешь, живи так. А он в силу своего эго не может еще перестроиться. Вот у меня такое понимание.
Да, и такое тоже. Бывает так, что когда урок уже исчерпался, она внутренне умиротворилась, тогда ситуация начинает так разрешаться, что просто они там разъезжаются в разных уже пространствах, существуют. Один в одном месте, другой в другом месте, и уже не перекликаются.
Но если она вела себя правильно, обязательно что-то должно произойти.
Обязательно что-то должно произойти. То есть сама ситуация будет подсказывать, разрешилась она внутренне, либо нет.
И все-таки это она должна над собой работать.
Конечно.
Потому что она живет с ним в зависимости. Да. Это такая двойная штука.
Пока мы находимся... пока мы в одном пространстве, это ситуация для обоих. Когда ситуация внутренняя меняется, и один из участников превосходит ее, она обязательно должна как-то измениться. Обязательно. Если она не изменяется, значит... что-то еще не проработано.
Еще не хватает. Да. Совсем искренне можно.
Да, не совсем искренне.
Хочется, но вот нет еще тех сил, которые могут изменить.
В человеке много неверия, и он этим неверием сдерживает эту ситуацию. Он заставляет ее вновь продолжаться.
Ситуация в двух вариантах разрешается. Либо человек меняется,
либо расходится. Либо расходится.
Но при этом тогда
гармонично
другой человек все равно, пока ты эту ситуацию не проработаешь.
Да, но он придет, но уже ситуация будет, как знаете, как выучил урок на наполовину.
Ну да.
То есть тебя уже спрашивать будут на ту половину, на которую ты не выучил.
Да.
То есть она может повториться, но в гораздо более в таком мягком варианте.
А вот какие-то картинки, бумажки, записочки, вот это вот работает или нет? Потому что я говорю, давай карту желаний вот создадим, и ты там вот эти вот все что-то как-то себе представляешь.
Понимаете, карта желаний должна однозначно помогать меняться внутренне человеку. Если карта желаний направлена на кого-то, то она внутренне будет держать эту ситуацию неосознанно, поскольку эта ситуация ее, поэтому пока она не изменится сама, ситуация не разрешится. Вот если там будут какие-то записочки или еще другие уловки, которые будут ей помогать принимать эту ситуацию, как-то открываться, прощать, любить, тогда да, она разрешится обязательно.
А можно еще один вопрос?
Да, конечно.
Вот знаете, у меня вот такая, можно даже сказать, смешная немножко ситуация. Вот моя жена моего сына, знаете, она постоянно попадает в какие-то, ну, такие ситуации, когда она постоянно откуда-то падает. Она себя травмирует, падает с лошади, с велосипеда, с лыж. И вот это какая-то вот такая череда каких-то, ну вот, как будто вот, ну как вот, не бывают такие невезучие люди. Что такое, почему это происходит? На мой взгляд, может быть, это какая-то незащищенность или что это такое?
Я думаю, что здесь есть какая-то ошибка ее в жизненных ценностях, ее жизненных установках, позициях. И падение говорит о том, что ты не можешь с этими ценностями идти дальше или подниматься выше, ну неважно. И они тебя раз и сбрасывают. Где-то, знаете, как вот с якорем идешь, и он тебе не даст подняться дальше на твоем жизненном пути. Какой-то балласт.
То есть какое-то убеждение, которое...
Убеждение, которое, да, мешает.
Какое-то надо раскопать это убеждение, да?
Ну, на самом деле, копается ведь легко. Все, что нацелено на себя, на утверждение эгоизма и разделенности, это все ошибочно.
Она, например, там, накануне свадьбы, она ранит себе лицо, так что она, как все раненая, приходит на свадьбу, там... И она говорит, знаешь, вот когда в моем окружении появляется один человек, со мной что-то все время происходит. Как будто мне кто-то завидует.
Ну, это вот ее такие подсознательные данные. Нужно, конечно, уже с самим человеком общаться, чтобы понять, где он промахивается.
Убеждения.
Убеждения какие-то. Не совсем вот правильно. Можно это, в принципе, в характере легко понять, вот как человек себя проявляет в обычной жизни. Сразу видно, что вот здесь он так, недостаточно мягкости, здесь вот приятие, здесь прощение, здесь еще чего-то. Вот.
А вот не связано это с тем, что, например, один человек бывает, ну, чем-то защищен в жизни, не знаю, там, своим ангелом-хранителем, любящими там людьми рядом с ним, а у другого у него все валится из рук, потому что ну, может быть, никто за него не молится, или вот что-то в нем такое. Вот. Нет у него ангела-хранителя.
Да, вот это защищенность, верхние этажи называется. На верхних этажах тотальная защищенность.
Зависит от самого человека.
Да. А если он находится на нижних этажах, где вот ограничения, в том числе и на уровне физического тела.
Может, он считает себя, что он в чем-то недостоин, да?
А что больше всего травмируется? Ноги? Кости, суставы.
Лицо. Спина. Вот сейчас травма спины.
Смотрите, лицо – это то, как я выгляжу в глазах других людей. То есть это беспокойство за свой внешний образ. Как меня оценивают, как обо мне думают. Спина взвалилась на плечи, на спину. То есть, может быть, слишком много обязанностей, которые человек взваливает на себя. Ну, может, как вот человек деловой, да, активный, то он может брать непосильную ношу. То есть это ведь не требуется. Все можно и распределять, и доверять. То есть почему человек тащит все на себе? Он не доверяет. Он боится, что другие не сделают так, как он этого хочет. И, естественно, все взваливает на себя. Подсознательно он не доверяет, подсознательно он относится ко всем с неприятием, и, соответственно, у него тонкий мир, образы, тонкий мир наполняется образами вот такими заниженными, недоверия, неудовлетворенности и так далее по отношению к другим людям, их качествам и так далее. И поскольку образов много негативных, они, соответственно, отвлекаются.
А ноги?
Ноги – это движение по жизни. Все, что связано с ногами, это наша уверенность вот в этом пространстве, в пространстве жизни. Как мы себя хорошо, комфортно, уверенно чувствуем. Да. И вот я иду, знаете, как в припрыжку бегу, радостно. И ноги такие пружинистые, легкие, и наслаждаешься своим бегом. А если человеку тяжело идти, значит, он не уверен здесь. Значит, что-то вовне его смущает, беспокоит. Может, опять же, да, через вот, недоверие, недостаточную открытость. Там, ну, очень много можно найти вот, отклонение восприятия человека, что не дает ногам чувствовать себя комфортно. Вот когда отложение солей, то есть вот какая-то вот негибкость в суставах, это что? Вот человек живет, да, с возрастом, он накапливает вот обиды, недовольство. Вот потихонечку там в той мелочи, в этой мелочи. А мы ведь живем там, сколько, 50, 70, там, может, 90 лет. И ведь эти обиды не разрешаются. Они вот этим балластом накапливаются. Вот это отягощает наш жизненный путь. То есть мы берем на себя эти обиды, это недовольство и тащим. И, конечно же, прежде всего, кто страдает? Ноги. Вот. Потому что это по крупинке, это, знаете, не то, что ты взвалил, да, обязанности, это целый мешок ты взял. Оно, знаете, здесь добавилось, везде. То есть вот по мелочам, а тяжесть чувствуют только ноги. Здесь-то не особо чувствуется. Если к себе там какие-то грузики маленькие привешать на разных частях тела. Я вот буквально недавно смотрел такой, ну как, фокус любят проделать. Я еще помню, в детстве мы забавлялись, когда пионерами в детском лагере пионерском. Пионер вожатого, ну, взрослого мужчину, там, 80 килограмм, мы все мизинцами поднимали. Для нас это была там мистика такая. Но это просто физическое такое явление, что если ты прикладываешь, пусть небольшое усилие, но в разных точках, достаточно 5 точек, значит, где-то там под ноги, под руки, под подбородок, и все, ты можешь пальчиком поднять взрослого человека, 5 человек других. То есть такие маленькие, хорошо распределенные силы, они помогают поднять тяжесть. То здесь то же самое, да, то есть такие маленькие отягощения, вроде бы они не чувствуются как нагрузка, а ноги они ощущают, поскольку именно они все несут.
А тогда про зрение и про слух скажи.
Зрение, страх видеть. Близорукость, страх будущего. А дальнозоркость, когда человек упускает детали. То есть он говорит, ну все такие там, правители, там, власть, это. То есть близорукость, страх будущего. Не хочу видеть далеко. То есть то, что где-то будет вот в ближайшее будущее. Страхи.
А вот это упускание деталей при дальнозоркости, может быть, это связано с тем, что ты не придаешь им значения?
Да, то есть смотрите, с возрастом, почему вот дальнозоркость называют такой возрастной болезнью, с возрастом человек, представьте, да, познавший все, прошедший все, разный опыт, и он уже привыкает не вникать в детали, он говорит, а, я знаю, это то-то, все, плавали, знаем, ну и так далее. То есть он не углубляется в детали, ведь каждая ситуация имеет свои особенности. Если мы на подсознательном уровне копнем, там настолько все разное, хотя внешне кажется одинаково, там случаи, да, очень похожие внешне, а внутри там все разное. И вот когда мы привыкаем мерить вот такими вот отрезками все большими,
Обобщение,
да, не вникая в подробности, вот эта привычка, она отражается на нашем зрении. То есть зрение это что? Это видение жизни, видение мира, видение всего, что нас окружает.
То есть если мы начинаем работать с деталями, да, на внутреннем уровне, то да, зрение...
Зрение, оно будет восстанавливаться. Да. Конечно, все зависит от нашего внутреннего состояния.
Тем более сейчас.
Да.
А у вас?
А? А у меня, очень тяжелые прошлые жизни. Я в прошлой жизни жил во времена Октябрьской революции в Петербурге. И вот этот кошмар весь, который там творился, очень сильно пошатнул ценности. То есть почему одна болезнь легко лечится, да? Ну, есть много методик, которые могут даже близорукость достаточно короткий срок излечить. Но почему что-то лечится легко, а что-то лечится сложнее? То, что ближе, да, то, что сильнее цепляет, то, как говорят, рана глубже. Те условия, те обстоятельства пошатнули самое глубокое. Мои жизненные ценности, принципы, на которых стоит вся жизнь. Очень сильнейшее разочарование. То есть, с одной стороны, все это превозносилось, да, как новая жизнь, ну, равные возможности, уважение интересов каждого. И на фоне вот этих идей идет полное несоответствие на уровне жизни.
Кровь, война.
Это настолько мне сильно потрясло, что я уехал в Сибирь на лесоповал, чтобы просто уйти от этого. У меня не складывалось, потому что я все жизни предыдущие, большинство жизни, я проповедовал вот эти идеалы чистые, светлые. И тут я так вдохновился, да, что все это должно так замечательно сейчас. Сейчас мы построим, да, там такую счастливую жизнь. И вот полностью несоответствие чему-то глубоко внутреннему, прекрасному, и вот это такими методами, когда разрушение, уничтожение и весь этот беспредел, и, конечно, это сильнейшее такое потрясение просто было пережито, поэтому оно в этой жизни откликнулось. Конечно, я с этим работаю, даже сейчас я меняю свои отношения, несмотря на все трудности, сложности жизни, тем не менее стараюсь во всем видеть позитив. Но, видимо, меня настолько сильно это потрясло, что я еще до тех глубин не добрался, чтобы оттуда все это раз там и растворить. Так.
А что вы скажете о родимых пятнах?
Родимые пятна?
Да, что это? Отметины, либо это из прошлой жизни что-то?
Да.
Болячки или что-то в этом роде было, да? И человек быстро переродился, я просто где-то такую теорию слышала.
Да, родимые пятна тоже, ведь кожа, она отражает наше отношение к окружающему миру. И если в каком-то месте у человека родимые пятна, это указывает на то, что какой-то аспект жизни он неправильно вас рассматривал, не так принимал. Поэтому он либо как пятнышко просто пигментное, да, где чуть-чуть другой цвет, а могут быть какие-то образования. То есть это уже более искаженное восприятие окружающего пространства.
То есть если оно со временем светлеет, значит человек меняется в лучшую сторону, правильно?
Да, если оно меньше беспокоит и становится, как и все тело, однородным, да, то есть в одном цвете, тогда да, и происходит изменение.
Изначально говорят, что оно посветлеет, врачи сразу говорят, ничего делать не надо, это пятно, оно будет светлеть.
Дело в том, что ведь это родимое пятно, это отношение ведь в прошлой жизни, а сейчас другие условия, другие люди, все другое. Конечно, многое будет пытаться просачиваться и в эту жизнь, в это воплощение, но тем не менее ты уже не так сильно цепляешься, ведь этих событий, которые тебя беспокоили раньше, их нету, либо они в другом варианте, более, может быть, легком, сглаженном и так далее.
Извините, а про слух вы не сказали.
Про слух не хочу слышать.
Никого и ничего.
Никого и ничего, да.
Скажите, вот у бабушки
да.
У мамы, у тети, у дочки в одном и том же родинка на спине. В районе позвоночника, по-моему.
Что-то их, значит, связывало.
Связывало, раз, в смысле чего?
Вот, может быть, они в прошлой жизни были там тремя сестрами. И находились
они
в одних...
Они сейчас родственники.
Вот, ну, например, да? Сейчас росло-то по вертикали, а там могло быть по горизонтали, например. И они жили в одинаковых условиях, и, естественно, у них было одинаковое отношение к чему бы то ни было. И поскольку отношение одинаковое, может, ну, не совсем правильно, да, было, и, соответственно, у них одинаковые будут отметины.
Чтобы узнать, вот вы узнали про ваши прошлые жизни. Можно это как-то сделать?
Что-то мне просто как всплывало, как картинки, очень резонирующие с внутренним состоянием. Вот. Что-то мне подсказали другие люди, что-то там, или через сон, или через воспоминания. Вот знаете, как расслабляешься, и тебе пошел поток, и ты видишь, что-то он слишком там закономерный, эти все события, и отклик, который чувствуешь в душе, что-то здесь не так.
Что-то
ты, да, ты понимаешь, что это что-то очень тебя трогает, близкое, очень знакомое, и, конечно же, это есть твое там, предыдущее воплощение.
Нет, же можно нафантазировать себя.
Вы не фантазируете, вы расслабляетесь, и у вас идет череда событий, причем они очень взаимосвязаны, то есть это не какие-то фрагменты. Вот. И более того, вы ощущаете отклик в душе, потому что если вы смотрите фильм, он вас глубоко не впечатлит, или если вы фантазируете. А если вы этот опыт проходили, проживали, он у вас будет очень ярко проживаться.
Это даже медитация, это только это делать.
Ну, раз, через расслабление. Вы должны отдалиться от нынешнего опыта. И как бы вот охватить не только свое нынешнее существование, а словно вы какую-то вот целостность хотите свою почувствовать. Когда человек настраивается на целостность, у него обязательно возникают какие-то переживания, связанные с прошлыми жизнями также. Да.
У меня вот такой вопрос был, ну, странный, может быть. Мне вот так по жизни достает, ну, там, через людей знакомых, через бабушку, к книге вот это «О жизни святых» на древнеславянском церковном языке, вот еще там 1600 какого-то года, еще что-то. У меня их уже очень достаточно много. Я понимаю, что к чему-то мне это, да, то есть мне когда-то прабабушка меня учила на этом языке читать, но вот сейчас я его вообще не помню. К чему вообще эти книги? То есть они мне все равно для чего-то даны, потому что они мне достают.
Не обязательно, не обязательно. Вот представьте, что в прошлых воплощениях вы могли жить рядом со святыми людьми и собирать их учения, собирать их ну, там, рукописи, книги. Вот желая, чтобы ваша жизнь была окружена мудростью этих людей. И вы перевоплощаетесь. Но образ, подсознательный образ желания вот это иметь остается, и он начинает осуществляться в виде того, что вам эти рукописи или приносят, или дарят, или каким-то образом они у вас появляются.
То есть, если бы у меня еще внутреннее состояние, если бы я была мужчиной, ушла бы в монастырь и была бы монахом, то есть это у меня все равно в прошлой жизни.
Конечно.
Получается, я в прошлой жизни какой-то степени.
Может быть, монашествовали, да.
Потому что у меня, если бы я была мужчиной, я бы ушла реально в монастырь.
Вот, видите, вы, скорее всего, и были бы мужчиной в монастыре.
Нет, сейчас у меня другая задача жизни.
И в этом и не стоит, в общем-то, цель уйти в монастырь. Почему? Именно жизнь, потому что в ней легче раскрываться, чем в монастыре.
Ну, то есть у меня сейчас, я понимаю, что можно уйти всегда в монастырь,
конечно,
там молиться, это одно, это можно в конце жизни сделать, да? Это никто не мешает. Но самый твой опыт, это когда ты живешь в социальном мире и можешь внести определенные, ну, то есть, как бы правила жизненные, библейские, неважно, кто какие.
Воплотить есть, мудрость святых,
да,
в своей жизни.
Да, именно в социальном мире.
Да.
У меня вот такое видение.
Да.
Ну, я считаю, что...
Конечно, монастырь это тепличные условия, но где закалка происходит сильнее? Именно в обычных. И растения устойчивы в обычных условиях. Поэтому нам нужно, опираясь на мудрость, раскрывать их здесь.
А вот чтобы раскрывать, чтобы вот подняться на этот лифт и все остальное, это же нужна осознанность. Вот как отслеживать? Постоянно надо отслеживать самого себя.
Я думаю, все внешнее вам будет подсказывать о том, что произошло понижение. Как только чувствуете ни гармонию, ни комфорт, вот, сразу вспоминайте, о, я же схлопнулся, я понизил свое сознание, поэтому раскрывается вот этот уровень с трудностями и препятствиями. Надо срочно идти в позитив, в открытость, в приятие, в прощение, в любовь, и все, и вы раз поднимаетесь.
Как бы принимать эту ситуацию такой, какая она есть.
Да. Надо понять, что жизнь нам дана всем для того, чтобы раскрываться, раскрывать сердца. Не для того, чтобы обрести что-либо. Все остальное это как средство для того, чтобы раскрыть сердце, раскрыть любовь, раскрыть сострадание. А мы, к сожалению, путаем местами. Мы что-то добиваемся, строим, создаем, организовываем, ну и так далее. А сердце осталось вот как было, вот оно такое вот, как бутон не раскрывшийся, такими осталось. И мы снова переходим в новое воплощение, опять раскрывать сердце. И опять где-нибудь напромахиваемся.
Значит, ситуация такая, да, ну, мама, ребенок и биологический отец, который не принимает участие в жизни ребенка абсолютно, но периодически требует каких-то встреч там, и так далее. Я иду на то, что я привожу ребенка на неправильной полосе, мы встречаемся. Ну, изначально было, я хочу с вами жить и так далее. Ну, все прошло, и мы расстались до рождения ребенка. Я привожу на встречу. На этой встрече я слышу, ты, я прям говорю как есть, да, ты тварь, чтоб ты сдохла, чтоб твоя машина сломалась и так далее. Вот, ну, это все идет как бы в мою сторону. Такие вот угрозы постоянно по жизни. Я не могу раскрыться и относиться к этому человеку, как бы, да. То есть у меня защитная реакция была сначала, это страх. Я его боялась. Вот. Сейчас у меня, ну, я его не боюсь больше, но любить я его тоже не могу, естественно, да, раскрываться и быть как-то, да. Как вы относитесь, во-первых, к этим проклятиям, которые шлется, да, вот мне? Вот он, допустим, не смог приехать на встречу, я виновата. Ну, то есть он отменил встречу нашу. Сейчас я все это прекратила. Я не больше, ну, не встречаюсь, я сказала, только через суд, когда мы установим отцовство, ты будешь платить алименты и так далее. Я лишаю ребенка отца. Может быть, это неправильно. Но, в общем, такая вот ситуация, да.
Вот смотрите, вы такую тему интересную затронули. Я тогда продолжаю свой рисунок.
Классно.
Вот есть другой дом, да, это уже другой человек. Такой же самый. Такое же сознание, тоже с лифтом и этажами. Это по поводу проклятия. Угу. Вот. Лифт ваш, допустим, ваше сознание вот на этом уровне находится, да? Что ему соответствует? Там доброжелательность, открытость.
Ну, да.
Любовь, ну, сострадание.
Попытки, да, типа встречаться, да. Должна иногда.
Другой человек находится на этом уровне, на более низком, не принимающем. Да? Здесь упреки,
обиды,
угрозы, грубость и так далее. Вот он транслирует в пространство, свою пространство, на своем уровне.
Меня это не долетает,
я поняла. Ты поняли, да?
Да. Поняла.
До вас будет долетать,
если вы опуститесь.
Совершенно верно. И тогда все это вы будете переживать.
А насколько я совершаю неправильный поступок, лишая ребенка общаться с отцом? Вот просто вот меня это же еще вопрос.
Вы знаете, этот вопрос ведь он очень гибок.
Ну да.
Понимаете, вот если вы почувствуете, что можно по-другому, вы можете всегда это сделать по-другому.
Ой, я столько пыталась, честное слово. Каждый раз вот,
вот у нас смотрите, это... вот когда вы с ним встречаетесь, вы активизируете вот эту неходящую силу. И вы, может быть, вы не опускаетесь, да, до такого уровня, но чуть выше.
Все равно,
вот,
как вот здесь, конечно, естественно.
Вот этот осадок остается, да, что он стянул вас с этого до сюда.
О том и речь.
Когда вы утвердитесь вот в этом более позитивном восприятии,
даже когда вы сталкиваетесь вот с такими людьми, вы остаетесь в любви, приятии, в сострадании. И на этом уровне и ребенок вас тоже будет тянуться. Он будет понимать, что ведь мама дает это тепло, эту открытость. А папа, может, папа страдает, может, ему нужна помощь. И вот это вот сострадание, оно будет направлено на его мироощущение. В конце концов, он, резонируя с ним, тоже будет подниматься. И отношения могут они быть на, скажем, на дистанции, ну, то есть у каждого своя жизнь, но тем не менее вы будете чувствовать, что у вас ушла обида, у вас ушли какие-то претензии,
да,
и так далее.
Даже не обижаюсь, просто не хочу периодически смс-ки с угрозами получать, а регулярно.
Даже когда будут приходить смс-ки, может быть, не с угрозами, но, скажем так, с неприятными словами, вы будете, знаете, так, ну что поделать. Будем еще больше любить, еще больше его наполнять душу, чтобы она наконец-то выбиралась из этих...
То есть достаточно будет моего сострадания к людям, да, вот таким, чем да. Просто любить, конечно, уже...
Благожелание.
Благожелание, сострадание.
От сердца, да.
Да.
Вот знаете, как идешь там по больнице, видишь людей больных, там, с ограничениями, страдающих. Что в душе прикается?
Сострадание.
Сострадание. Даже если они... скажем, свои ограничения получили, ну, в силу неправильного отношения к жизни, к другим. Ну, и как хирург, да, он лечит и хорошего человека, и преступника, и маньяка, и убийцу. Потому что он врач. Он как врач, следуя клятве Гиппократа, он независимо, это враг, либо это твой друг, ты должен сделать все, чтобы сохранить ему. И вот вы чувствуете, что несмотря ни на что, я должна поддержать его душу. Вот в нем много там нехорошего, а душа страдает из этого. Душа как свет, который не может проникнуть сквозь вот эту оболочку грубости, эгоизма, жестокости и так далее. И вот вы помогаете его сердцу, его душе.
Бывает так, что если человек очень негативный, душа покидает некоторых
его? Нет, душа не может покинуть. А душа через это обретает мудрость, она взрослеет.
Через того, что...
Через опыт, различный опыт, негативный опыт поверхностного сознания. То есть... Все, что мы здесь проживаем, это должно сделать нашу душу более глубокой, более яркой, чтобы освещать из самых глубин всю нашу периферию.
Я имею в виду людей, которые вот делают низкие поступки.
Душа хорошего человека, видя, что вовне все плохо, она желает уйти, да, где-то? Или как? Я просто не понимаю ситуацию.
Ну, имеется в виду, что человек вот, делает очень там, ну, с животными, допустим,
да,
получает.
Да.
И вот настолько негативный, что душа, ну...
Душа я, кого?
Того человека, негативного.
Негативного, да.
Да. Вот, не оставляет ли она?
Нет, она не оставляет. Даже если ум ошибается и проявляет жестокость, она все равно... Да, она не может его покинуть. Это как мать не бросит больного ребенка. Ну как ты вообще можешь? Ты же его сущностная часть, глубокая, мудрая, светлая, ты не можешь его оставить несчастного такого, забитого, там, недолюбленного, обиженного на весь мир, ну и так далее. Вот как вот бывает, что у человека какая-то часть, допустим, рука, болеет, он не оставляет попытки ее лечить. Так ведь? Это же его часть. Да, можно взять там подножек и отрезать их.
Но ведь ты потеряешь что-то. Ты потеряешь свою способность уже так взаимодействовать с миром, как это было раньше. Поэтому душа никогда не станет. Она через поверхностный уровень, собственно, видит мир. Это как водитель внутри нас сидит, а мы это как скафандр такой перемещающийся. Она не бросит ни за что. Идет до конца. Она бессмертная, поэтому, в принципе, нету проблематики, драматизма в том, что в этой жизни неудача. Ну, в следующем попробуем. Она говорит, я в тебя верю, давай снова. А вот это, кстати, очень многое объясняет, что мы по принципу соответствия существуем. То есть вот на каком ты уровне находишься, с таким уровнем человека ты и взаимодействуешь. Понимаете? Даже если человек транслирует вот эти качества, но вы находитесь на этом уровне, вы будете с его чистотой взаимодействовать. С его чистыми, светлыми энергиями души.
А если вы тебя толкнули, допустим, в троллейбусе или в магазине оскорбили, и вот ты, находясь на высоком уровне, у тебя какой-то бывает мгновенный такой импульс негатив. Потом ты через 2 минуты осознаешь этот импульс, значит, как ты с ним прорабатываешь, и как ты вообще, вот ты что, упал, потом поднимаешься, что ли?
Да, да.
То есть, если ты осознал эту ситуацию, да, понял, что ты убил, и обратно ты как-то...
Наш лифт, наша точка восприятия непрерывно вот так двигается. Поскольку уровней невероятно много, движение по этажам, вот с точки зрения, да, вот всех, всего дома, оно незначительное. Но мы непрерывно скачем. Это как если взять очень... таким чувствительным прибором измерить напряжение в сети. Оно уже двигается. Мы же даже знаем из физики, что переменный ток то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То есть вот такое колебание происходит. Вот наша точка восприятия, она непрерывно находится в движении. Она находится в движении, потому что мы сканируем пространство, окружающее нас пространство, и оцениваем его. Мы оцениваем не только там температуру, что нас вовне окружает, там, насколько приятен цвет, формы и так далее. Мы еще помимо внешней оценки, внутренней оцениваем. То есть представьте, мы сейчас сидим и мы подсознательно сканируем всех присутствующих. Чем они живут, какие у них там беспокойства, какие у них трудности.
Сознательно, да. И подсознательно.
И подсознательно. И все это непрерывно оценивается. Именно поэтому человек может неожиданно, вроде бы без каких-то внешних причин, почувствовать себя не очень хорошо. Потому что он подсознательно провзаимодействовал с кем-то, там может быть какой-то родственник, там друг, не знаю, просто человек, подумал о нем плохо. И послал ему негативный образ. Вот он на этом уровне находится. А другой, которого он совершенно не видит, да, нету прямого взаимодействия, о нем подумал, послал негативный образ. И поскольку этот образ вошел в подсознание, его какие-то части оценили. Он раз и понизил свое мироощущение. У него то здесь прихватило, то там прихватило. То есть мы непрерывно находимся вот в таком взаимодействии, как клетки в одном организме. И наша задача стоит никогда не схлопываться и понижая свое восприятие. Даже если вы чувствуете, что где-то там внутри вас какие-то подсознательные слои колеблются под воздействием таких трансляций со стороны других людей.
Это
просто
может,
вы...
Это может типа какой-то дискомфорт внутреннего такого,
да,
типа, тяжесть,
да,
какая-то пошла,
да? Да, да. Вам нужно все это игнорировать. Когда вы игнорируете, вы остаетесь в предыдущем, более таком комфортном мировосприятии и в конце концов привыкаете вообще ни на что не резонировать. Вот это и есть устойчивость восприятие.
Вы кусочки перечислили сопереживание. Но сопереживание — это такая штука, что можно там сопереживаться.
Да, сопереживание — это, скажем так, не то, что ты входишь в переживание другого человека. Вот. Здесь, наверное, больше подходит другое слово, что ты поддерживаешь его. Ты на его стороне, даже если он в чем-то ошибается, или у него какие-то там другие трудности возникли. Ты всегда готов помочь. Это как даже не сочувствие. Вот иногда сложно подобрать правильные слова, чтобы не отражали вот это отношение.
Это еще иногда называют точкой сборки.
Да.
Где твоя точка сборки?
Она на каком? Да, это по Кастанеде, да.
Скажите, пожалуйста, а ребенку от матери передается вот это состояние, ну какой-то энергетический заряд, я не знаю, что-то генетический? Потому что вот, допустим, ситуация: приемный ребенок в семье у нас есть, да, и взрослая девочка до какого-то времени, да, то есть, ну вот я стараюсь, естественно, я очень люблю, вот безусловно, совершенно люблю, вот, и сейчас, когда она повзрослела в переходном возрасте, я вижу, как она меняется. У нее появились новые склонности, да, какие-то. Она стала другой. Ну, списываем что-то на переходный возраст, но все равно она другая, я это вижу. То есть ее вот эти вибрации, они, ну, вот, отличаться стали там, да, от наших семейных каких-то.
Да.
Это может передаться от родителей?
Вы должны понимать, конечно. Брошенный ребенок. Почему ребенка бросают? Потому что в прошлом, скорее всего, она поступила так же. То есть это какое-то событие, ну, конечно же, негативное, которое произошло с близкими людьми. Может быть, она кого-то бросила, может, предала, может, еще сделала какую-то нехорошую вещь. И, естественно, если ребенка бросают, это возвращается ей вот те ошибки, которые были в прошлом. И если она это сделала, значит, у нее внутри есть склонности к...
Но она мертвая, ну, извиняюсь, что так говорю, да, то есть она никого не любит. Ну, то есть
вот именно, будет... понимаете, то есть это говорит о том, что человек...
Она пустая.
Да, то есть у нее много, может быть, обид, много черствости, то есть...
Но жила-то она практически с полутора лет с нами, у нас другая обстановка в семье,
вот.
У нас любовь, мы ее любим, мы ей даем,
да,
подарки, мы ее... Да, ну все, она наша, да.
Вот, поэтому, понимая, что у нее в прошлой жизни вот такой багаж, и он за там 10 лет, или сколько еще?
Уже 16.
16 лет. Этот багаж она не сможет рассеять. Фактически, из этих 16, наверное...
Ну, с 2 лет она у нас.
Да.
С 14 она с нами.
До 12 ребенок вообще практически ничего еще не соображает. Ну, просто учится немножко ориентироваться в жизни.
Она была до 12 другой.
Понимаете, дети, когда воплощаются... У них вот эта программа только начинает запускаться. Вот у вас же есть компьютер.
Ну,
вот когда вы включаете, его нужно сколько?
Время,
несколько,
да,
минут, да?
Загрузиться.
Вот это тут детский период до 15, 16, 18. Все зависит, да, от склонности. Ну, то есть от способности человека. Это компьютер разные имеет свои характеристики. Идет что? Запуск. Вот той программы, она вот когда человек уходит из жизни, она сворачивается, как, знаете, как архивируется.
Uh-huh.
Маленький такой вот файлик, да, то есть это на санскрите называются биджи, семена. Семена — это как вся жизнь взяли и такую коробочку поместили. И вот когда человек воплощается, эта коробочка, из нее начинает снова вот эту спираль раскручиваться. Все, что было в ней в прошлой жизни, она раскручивается. И вот этот период жизни до там, 14 лет, ну так, средний, да, это очень условно, да, может очень быстро. То есть все зависит от тех данных, которые были у нее вот в прошлом воплощении. Если они очень яркие, они быстрее восстанавливаются. И вот оно раскручивается. Поэтому в первое время ребенок один, а потом все, что было в прошлом, он начинает раскрывать в себе. Поэтому вам нужно, конечно, проявлять большую чуткость и страдание, понимание, чтобы вот не соскакивать. Вот даже если она здесь, вы должны быть здесь.
У нас дома девушка там все. Вот, но другой вопрос, вот у одной мамы родились погодки, девочки, она их обеих бросила. То есть это у мамы тоже какие-то, да?
И у мамы, и у них. Потому что просто так тоже не случается.
А да. Других детей она оставила себе. То есть вообще непонятно.
Вот именно. Потому что с одними детьми у нее более гармоничные были отношения, а с теми, может, там они, не знаю, на мечах дрались. Ведь никто сейчас...
В прошлой жизни.
Никто же...
И она их сразу бросила.
Конечно. Он скажет, они меня в прошлой жизни предали. Они мне там, может быть, уничтожили они меня. Я их ни за что не предал. То есть здесь она не понимает, а в душе ведь там это же все как открытая книга, здесь нельзя ничего спрятать.
Ну а как же социум вообще, вот если они дают в семье вот все хорошее, то что-то должна она взять из этой семьи, а не из прошлой жизни?
Вот ей дается шанс измениться. Вот почему такой ребенок воплощается в хорошей семье? Это значит, что он не потерян, что несмотря на какие-то ошибки, серьезные ошибки, которые были допущены в прошлом воплощении, тем не менее он что-то делал хорошее. И вот это хорошее, как благодарность, возвращается в то, что он попадает, понимаете, он же не брошенный и не отданный в детский дом, да, он все-таки попадает в семью, попадает в хорошую семью. То есть это очень много света в его душе все-таки, несмотря ни на что присутствует, теперь нужно его поддержать. То есть надо вот этот свет, который в нем есть, вот прям наполнять, наполнять, наполнять.
Все будет хорошо.
Да, мы сейчас как раз завершаем, у нас остается 20 минут. Мы поэтому помедитируем.